Да, так мы, значит, продолжаем дальше, да, нашу тему. Да, вспомним, о чем мы говорим, что мы, да, я немножко так вернусь, то, о чем мы говорили, чтобы было понятно, и да, пойдем дальше. В принципе, идея, что мы хотели сказать, то есть мы говорим о приходе, действительности, которая будет после Машиаха, то есть другими словами, в общем-то, говорим о духовной действительности. Хотим ее как-то описать, чтобы иметь какое-то представление, что это такое, как оно работает и так далее. И мы сказали несколько вещей там. Первое, что мы сказали, что это такое духовная действительность, думаю, уже понятно всем, да? Но это мы сравниваем с человеком, потому что так Тора нам и говорит, что «Бецелем Элоким бара это Адам», по подобию Всевышнего создал человека, что значит по подобию, что не по подобию бесконечности самого Всевышнего, а по подобию той духовной действительности, которую он создал и которая как бы, скажем, находится над нами, управляет нами и так далее. И мы, значит, решили, и мы, знаете, там, значит, сказали, что, да, по подобию человека, что это значит? Как у человека есть тело и душа, точно так же мироздание, как бы тело и душа, да, так сказали по-простому. И вот тело и дух, как это говорят, да, и что это значит душа, духовная действительность? Что это значит духовная действительность, о которой, скажем, у человека мы по-простому сказали, что это не то, что принято, не знаю, я не знаю, что принято в мире считать о духовной действительности, но это имеется в виду то, что является причиной событий в этом мире. То есть в данном случае, когда мы говорим о человеке, причина его поведения, почему он себя ведет, и мы сказали, что он ведет себя по различным позывам внутри него, они вызывают его действия, позывы телесные, позывы эмоциональные, позывы с позиции разума, что разумом он, с позиции разума он каким-то решением, он приходит к какому-то действию определенному. То есть причины действия человека в этом мире, это... Да, значит, это вот эти вот различные, да, побуждения его в его духовной стороне, назовем это духовной стороне, как мы и назвали. И мы пытались назвать это по-другому, как-то назвали миром мысли, потому что в каком-то смысле это соответствует понятию мысли, это все находится где-то в мысли, что, не знаю, так не можем определить точно, но в принципе это имеется в виду духовная сущность человека, там, где зарождается все, все причины тому, что происходит с человеком. Ну, мы не говорим о тех процессах, которые происходят в теле человека, что там то, что в теле происходит, это действительно не его сторона, а тело относится к природе мира, и поэтому причины процессов в теле, они надо искать где-то в мире причин всего мироздания. И так получается, что как бы человек, он разделен на две стороны, телесное и духовное, то есть телесное – это то, что выполняет, и духовное – это то, что вызывает, то есть мир причин. И вот этот мир причин, и мы исследуем, да, ну, скажем, у человека мы его разделили, ну, по-простому на три стороны, значит, нефеш, рох, нешама, нефеш – это как бы совокупность причин, назовем так, которая вызывает его телесное поведение, его поведение в рамках телесных позывов. И, да, мир эмоциональный – это большой мир, ну, это рох. Там много разных вещей, тоже мы подробно разбирали, не будем сейчас входить в это дело. И оно вызывает различные эмоциональные, да, различные действия человека с позиции эмоциональности, совокупность причин для его эмоционального поведения, назовем так, да. Оно включает в себя очень много разных вещей, мы не будем в это входить сейчас, да. Теперь, и другой уровень, это значит... с позиции разума, то есть часто иногда человек, иногда, ну, человек должен был бы часто, но иногда он ведет себя с позиции разума, да, то есть он пришел, он исследовал, он понял, он осознал, и поэтому он делает, несмотря на то, что, может быть, телесность и эмоциональность противоречит этому, противостоит этому, но он, значит, может быть, как-то себя заставляет или еще каким-то образом, и он так действует, и вот это вот, да, вот это, то есть он решил где-то в своей мысли, назовем это мыслью, и решение, и тогда он тоже делает какие-то действия определенные, и это мы назвали нешама. И так назвали нефеш, рох, нешама. Сказали, есть еще две, которые хаяв и ахида, они не находятся внутри человека. Мы подробно разбирали, что значит внутри человека, то есть как бы внутри его сознания. и в подсознании, надсознание мы там привели разные понятия и так далее. Но они воздействуют извне на человека в виде различных событий, мы тоже говорили. Да, все эти две стороны следующей души и так далее. В общем-то, в каком-то смысле, то есть мы сказали так, есть мир мысли и мир действия. Это то, что мы сказали. Этот мир мысли, это имеется в виду мир причин, он мир мысли. Более того, мы сказали, что это настоящая реальность, потому что реальность, которую мы видим в своих ощущениях, она, в общем-то, это какая-то набор картинок, которые возникают где-то в человеческом сознании, то есть в области рух, то есть где-то в эмоциональной части, там она эмоциональная, она очень сложная, много разных деталей и так далее, и где-то там в какой-то точке она, значит, вырисовывается в виде каких-то картинок и так далее, мы тоже подробно объясняли эту вещь, так что получается, что в основном реальность настоящая, это вот этот самый мир мысли, он и есть реальность. Это и есть реальность настоящая. Все остальное, то есть мир, который мы видим перед собой, это только то, что представляется нам в каких-то картинках и так далее. Да? И в общем-то, да, рисуется нам, в нашем воображении, что воображение находится там, в том самом месте, что мы сказали, мир рох, то есть в мире эмоциональном. И вот это вот реальность по-настоящему, это реальность человека. С другой стороны, мы говорим, что мир тоже построен таким же образом, что есть как бы мир действия и мир мысли, назовем так, или мир причин, то, что вызывает события в мире природы, то, что происходит, где причина этого. Причина не находится в мире природы, это мы знаем хорошо уже давно. А вот там, где это вызывает, там, где это начинается, это тоже по параллели с человеком, назовем это как бы душой мира, кто хочет, духом мира, то есть мир причин, и он вызывает это, и он тоже разделяется на вот эти вот уровни, как мы сказали, нефеш, рух, нешама, только там разделение другое, там нет как бы телесных позывов и там и так далее, и эмоциональных позывов и все прочее, а это обозначает нам систему управления. То есть это тоже вызывает то, что происходит здесь, только это вызывает, то, что вызывает, это различные законы или какие-то вот правила, которые приводят к тому, к чему они приводят в этом мире. Да? И вот всю эту схему, систему правил, она очень сложная, очень многогранная, мы начали ее как бы разбирать. Вот эту вот систему назвали системой управления. А над всем этим есть как бы сам Всевышний, то, что мы говорим, то есть бесконечность, о которой у нас нет никакого представления, мы о ней вообще никак не говорим, в общем-то, чтобы охарактеризовать. Да? И вот эту вот систему управления мы пытались понять в нескольких, да, вот, последних лекциях. Да, и вопрос, для чего все это нужно, тоже мы попытаемся объяснить. Я вот все-таки хочу до конца все это объяснить, зачем и все и так далее. И вот в этой системе управления мы сказали, есть там много разных уровней, мы сказали, нефеш, рух, нешама, на самом деле намного больше, и в каждой из них еще включает много разных деталей, но мы их только хотим дать общую картину для того, чтобы как-то представить, чтобы привести к какому-то конечному выводу, который мы хотим понять, что это значит, куда человек в конце концов попадает после прихода Машиаха. Это основная цель, поэтому так получилось, что надо рассказывать, что и как всю структуру этого, вот этой вот картины духовного мира. И первое то, что мы сказали, там мы в прошлый раз, если помните, мы ввели понятие, да, управление, и вот это вот управление разделение на 10 принципов, даже дали какое-то вот объяснение этому делу, определение, что вот эти вот управления, оно называется в разных специальных книгах, у нас не было другого выхода, как хотя бы немножко перейти на язык терминологии, которая принята, да, и ввели там такой термин, как это принято, известно уже во многих местах, да, то, что называется сферот. Да? Не будем это входить так специально объяснять больше. Но идея, в принципе, сферот, как мы сказали, это управление со стороны бесконечности. То есть у сферы есть две стороны. Одна сторона связана, это бесконечность, а другая сторона это конечно какое-то действие. Это идея. То есть из бесконечности приходит в наш мир в рамках управления каких-то конечных понятий. И вот эти конечные понятия, как это сферот, мы сказали, это 10 сферот. И 10 сферот на самом деле это три понятия. Это хесед, дин, варахамим, система управления. То есть мир управляется с позиции трех сил, как мы сказали. Хесед, дин, варахамим. Хесед это добро, или как на русском, по-моему, это милость называется, если не ошибаюсь. Не знаю, насколько точно это там вот это понятие на русском языке воспринимается. Дин это, мы сказали, медата дин это суд или справедливость, что это то же самое, в общем-то, или система ограничений, что это то же самое, та же идея, да? Ограничить, это значит создать суд, это значит привести справедливость и так далее. Поставить границы, поставить границы. И эти как бы две силы, с одной стороны добро, с другой стороны ограничение добра. И мы сказали, что это необходимо для, как это, для управления нами, потому что мы управление людьми со стороны высшего сравнили с воспитанием отца своего ребенка, что это тоже не случайно. И тогда это, ну, раз у нас просто нет других понятий, чтобы объяснить систему управления, а Всевышний нам дал вот какие-то понятия в нашем мире, вот то, что есть, и то, что мы видим в нашем мире, на основе этого мы пытаемся говорить о духовной действительности, а он нам, а поскольку у нас нет здесь понятий духовности, поэтому мы можем говорить только о понятиях нашего мира. И именно для этого Всевышний создал человека таким, какой он есть. И для того, чтобы у нас была возможность, была бы какая-то схема духовности, чтобы мы могли как-то говорить о духовности вот в рамках этого. И также это как система управления, точно так же, как сын управляет, отец воспитывает своего сына, то есть управляет им, то есть тоже у него какая-то система управления по отношению к нему. Это система управления как бы духовности по отношению к нашему миру. И вот, во-первых, там две силы как бы параллельны, с одной стороны, дать добро, с другой стороны, ограничить его, потому что само по себе добро, оно может принести зло человеку, если оно не в рамках, и человек не способен их получить, и принять, и воспринять, и тогда нужно ограничение. Мы это хорошо знаем, воспитание очень хорошо, да? Что нужно, нельзя ребенку давать все то, нужно в определенных рамках, в определенных порциях, в определенных, это, да, все, как говорят телесных вещей, как еду, так и какой, привить ему какие-то навыки или дать ему какое-то осознание, всегда это надо делать в каких-то разумных рамках. Если это не разумных рамках, это приводит к разрушению, что мы еще вернемся к этой идее, что такое разрушение, что не случайно мы говорим о понятии разрушения. Да, и это значит, и поэтому, да, но само по себе эти две силы, они тоже не дают конечного результата. Как и мы сказали, воспитание родителей, если будем давать только добро, это плохо, только зло, только ограничение, это тоже плохо, а должна быть ихняя, правильная ихняя комбинация, когда да, когда нет, и в какой-то мере иной раз, даже когда человеку не полагается, как бы наказание, назовем это так, потому что ограничение, вот это вот справедливость, суд, оно также связано с понятием наказания, то есть ограничение. Просто смотря с какой стороны смотреть на нее. И иногда нужно это, да, даже когда оно полагается, скажем, ребенку, не давать ему наказание, а отодвинуть его и сказать ему, знаешь что, вот ты плохо сделал и так далее, но я надеюсь, в следующий раз ты исправишься. И вот дать ему возможность исправления. Дать возможность исправления. И вот эта вот идея, да, дать исправиться и так далее, мы это разбирали, вот эту вот систему управления в рамках этого. И вот это вот третья, и тогда возникает как бы третья сила, или третья вот, спираль, третья сторона, третья сила, которая является как бы равновесием между двумя этими добро и ограничения. И что это система исправления, исправить, не просто, что человек может делать хорошо, может делать плохо и все, дать ему награду, хороший, хороший, плохой, плохой, закончилась история. Нет, даже когда он стал плохим, я все-таки хочу ему помочь, чтобы он исправился, потому что в этом основа нашего мира, весь наш мир построен на этом, на идее исправления, потому что нет ни одного того, кто бы не согрешил, как говорится, праведник, который не согрешил. Невозможно, мир не может стоять только на мере, да, вот, на мере ограничения, добро и ограничения его, да, дать и наказать. Да. Этот мир не может, а это не стоит в этом. И это то, что сказано в Раше в начале, что вначале Всевышний хотел создать мир Бамидат Один, а потом присоединил к нему, то есть по мере суда, потом присоединил ему Медата Рахамин, то есть меру милосердия. И вот это вот третья сторона, идея исправления, дать возможность исправлять, называется мера милосердия. Да? И так далее. И так мы в какой-то мере вот объяснили вот систему управления. На самом деле это три, а на самом деле они есть три в замысле, три в сути, три в действии, и поэтому получается девять. И еще есть то, над чем происходит управление, десятое. И так мы приходим к понятию десятисферот, не будем в это входить. Да? Но потом мы сказали, что если мы входим в более частное, хотим понять систему управления на более детальном уровне, то тогда мы входим в совсем другое понятие. Совсем другие понятия. Это мы тогда тоже привели какой-то его термин, начали только говорить. Сейчас мы хотим немножко расширить эту идею. Это идея парцуфин, то, что называется. Ну, парцуф в переводе означает лицо. Личность, лицо, я знаю. Не знаю, как, насколько это, да? То есть, и тогда мы пытались немножко нарисовать, то, что на самом деле эта вот система управления, она довольно, намного более сложная, чем то, что мы нарисовали это в прошлый раз. И она тогда, когда мы смотрим в деталях, то тогда мы входим в другие понятия. И вот эта вот идея парцуфим мы тоже в прошлый раз делали какое-то введение в конце, попытались немножко объяснить эту вещь. То есть, что это значит? Что если мы смотрим на вот эти вот 10 сферот, как 10 каких-то воздействий, назовем так. Каждый из них воздействует. И это воздействие меняется каждый раз. Каждое мгновение в соответствии с состоянием мира, состоянием того, другого, в разы. То есть получается, если мы смотрим как бы в аллегории, по-простому, оно выглядит как 10 фонарей, назовем их так, которые расположены в определенном порядке, как мы сказали. Суд справа, хесед, то есть добро справа, суд слева, и милосердие снизу, посередине и так далее, три раза по три и так далее. Значит, какая-то система вот этих вот фонарей, которые каждый раз воздействуют, то есть является причиной того, что происходит в этом мире. Чуть больше, чуть меньше. То есть, когда мы со стороны смотрим на это, не совсем все понятно. То есть, происходит какая-то сверкающая, если назовем это, ну, в аллегории, скажем, что это как бы фонари, которые светят каким-то светом. И тогда получается какая-то картина вот такая, что вот там происходят различные цвета, да, то загорается, то это загорается, больше, меньше. И вот, ну, можем это, в принципе, нарисовать в рамках вот этого, почему это в управлении, вот управляет таким образом. Вот и в рамках Хесадин Варахамим мы как-то можем в какой-то мере описать это, вот эту систему управления. Но на самом деле, если мы как бы приближаемся ближе к этим фонарям, то каждый из этих фонарей состоит сам по себе из 10 фонарей. А если еще ближе, то каждый из них тоже из 10 фонарей. И тогда мы получаем множество из них. И тогда, если так, то тогда все эти какие-то маленькие фонарики, скажем так, да, они раз объединяются в некоторые формы. Да, могут быть объединены, то есть вдруг они в какой-то закономерности все светят вместе. И это может быть часть фонарей от этой сферы, часть фонарей от этой сферы, часть от той, часть другой. И тогда снаружи, издалека мы видим просто изменение каждого цветов. А здесь мы видим на детальном уровне. И тогда видим какую-то картинку. Вот каким-то образом картинка построена на частях развития. Я пытаюсь очень утрированно объяснить, я надеюсь, что в этом объяснении как-то что-то уже понять. И получаем эту картинку. Причем, и вот эта вот система управления, она управляет, она сейчас воздействует. И эта картинка меняется каждое мгновение, потому что система управления очень сложная. И множество сторон, множество. И вот это, вдруг эта картинка, она может двигаться. То есть один фонарь потух маленький, а другой зажегся. И мы увидели движение туда-сюда. То есть, в принципе, как в мультипликационном фильме. Или как мы говорим, это вот на табло. Вот иногда показывают различные там какую-то рекламу или что-то на табло. Вроде бы все там, на этом табло, все эти светильники, фонарики, они все стоят на месте. А картинка двигается. Постоянно вверх, вниз, вперед, назад и так далее. Как бы в некотором вот таком смысле можно сказать, что этот мир, он состоит, вот тот мир, о котором мы говорим, состоит как бы вот, ну, в каком-то смысле, в статическом состоянии в каком-то смысле, а вот картинки внутри, они находятся вот в большой динамике, очень такой, и вот эта вот система управления в рамках вот этих вот, и вот каждая эта картинка, она представляется в виде, ну, как в виде Захар, Никева, И тогда мы приходим там несколько, и там в этих картинках есть разные понятия, которые мы называем. Они в виде, ну, в виде обратно, не в визуальном, а в смысле логическом. Да, тоже в виде в каком-то смысле человека, мужчины и женщины. То есть там уже есть понятие мужчина и женщина. Откуда оно возникло, я вот хочу понять, значит, как бы все это разъяснить. И это та картинка, с которой мы сталкиваемся, она перед нами. Как она пришла, что было до этого, это же я хочу попытаться объяснить. И во всяком случае, вот эта вот идея там, и вот эти вот, да, мужчины и женщины, которые там, это Яков, Исраэль, Рахель, Лиа, еще другие там, ну, вот эти вот рабыни, то, что это, да, это в деталях, как бы, есть отец и мать, как бы, мужские и женщины, как бы, все мы говорим, то есть мы здесь уже говорим вот тоже как бы в человеческих понятиях, но вот в понятиях подступим. Но все это только в логической схеме, а не визуальной или в телесной, или в какой-то это. И вот все, что происходит с людьми здесь, в каком-то смысле, происходит там. Не то, что происходит, как мы живем и так далее, но вот эти вот процессы, которые у нас, это отображение в каком-то смысле процессов там. И тогда есть такие же понятия, как соединение, разъединение, зивугим, как там, зивугим, понятие беременности, понятие это и так далее. Мы немножко хотим вот понять всю эту вещь, как это строится. Беседа, да? И вот, да, и вот это вот идея, должны понять, да, еще здесь, что необходимо понять, это такая сложная система управления, очень, да, значит, каждое вот это, оно, да, вот смысл его надо понять, оно постоянно меняется, все время изменяется, причем с одной стороны в рамках определенных законов и в каком-то смысле повторяется, а с другой стороны даже в каждом повторении оно с каким-то изменением. Так что получается, что каждый момент времени есть какая-то картина мира определенная духовного, и она меняется каждый день, каждый час, каждую минуту, в принципе, 1080 раз в одну в час, 1080 раз в час, каждый, это, да, каждый вздох и выдох, она картина уже другая. И вот эта вот картина мироздания, вот это духовное мироздание строится, она как бы отображается каким-то таким вот образом. И вообще, зачем все это нужно нам? Вот зачем тот, кто есть люди, которые это изучают и знают каждый момент, что и как происходит и так далее. Утром это одно, в обед это другая картина, в минху это третья картина, вечером, ночью и так далее. Есть там разные понятия, то есть каждый раз воздействие в этот мир меняется. Зачем это необходимо знать там, кому знать, тот, кто изучает, он должен знать, что ничто не так просто так не сделано, имеет, конечно, очень глубокий смысл. По сути, в корне вещей, это я сразу вам скажу, в чем смысл этого, это что здесь человек, все это нужно для служения Всевышнему. То есть а те, которые изучают это, они знают каждый момент времени, какая картина мира находится в данный момент, и в соответствии с этим делают какие-то действия, скажем, молитвы и заповеди. Потому что, когда мы делаем молитвы и заповеди, то каждый заповедь, скажем, простое действие какое-то. Но на самом деле, чтобы оно было настоящей заповедью, как оно должно быть на уровне, есть много уровней выполнения этой заповеди, оно должно сопровождаться определенным намерением. А это намерение должно соответствовать той самой картине, которая это, духовности. И когда картина меняется, то вот система... намерение, она должна меняться и соответствовать ей. Те, которые большие люди, которые выполняют мицвот в рамках этих понятий, в рамках этого, они заботятся о том, что в момент, скажем, выполнения заповеди, в тот самый момент намерение было то самое, которое соответствует, что оно тогда делает какое-то воздействие определенное в тех самых духовных мирах, потому что намерение человека тоже там находится. Где-то там, может находиться. Да? Это работа, служение Всевышнему. Это идея, что здесь выполнять. Зачем это нужно? В конце концов, мы еще подойдем. И молитва. Молитва тоже, это другое действие. Другое действие, что надо понять. Может, мы тоже объясним как-нибудь, что такое молитва, что такое мицва, и чем она отличается одно от другого. Но это, каждая молитва, она в какой-то вечере, там, вечерняя молитва, это одна картина. И тогда система намерений у человека должна быть другая. И там ночью это другая, под утро это другая, в обед это другая. И каждый раз должно быть в соответствии с этим. Причем каждый день в неделе он другой, отличается от другого по всем этим картинам. И каждый день, в каждом году он отличается от других, в какой-то мере и так далее. И вот тоже, те, кто знает, те, кто изучает, те, кто работают над этим, они значит это. То есть получается, эта идея для чего в еврейском знании изучают идею, то, что называется каббала, то есть вот это вот наука, это знание о структуре духовных миров для того, чтобы служить Всевышнему. То есть Именно для того, чтобы работать в рамках, уметь работать правильно в рамках намерений, которые сегодня, в общем-то, мало людей, которые в этом разбираются. И не совсем разрешается это делать, не в той мере, потому что мы уже не на том уровне, чтобы это делать в той мере, в которой это. Но и все равно есть люди, которые это занимаются. Знаете, что есть молитва 18 благословений, то, что мы молимся каждый раз, три раза в неделю, три раза в день. Три раза в день, там молитва сама может быть длинная, но основная суть молитвы – это 18 благословений. У человека здесь это берет сколько? Где-то, ну, 5 минут. Ну, есть, которые чуть больше и больше, это, да, прочитать ее, да, даже меньше, может быть, если просто прочитать быстро. И так далее. Но тот человек, который вот делает эту молитву, произносит эту молитву в рамках вот этой системы, должен каждый раз сделать систему намерений. И есть книги, которые показывают, как и когда, в какой момент, какая должна быть эта система намерений. Это книги, они как это как бы это молитва 18 благословений, она становится уже не коротенькой, а очень длинной, что каждое слово, записано слово, и несколько страниц различных названий, имен и так далее, для тех, кто понимает, что это такое, и что то, что он должен уметь поставить свои мысли, а потом следующее слово, и снова, и так далее. Работа очень непростая, работа в мысли очень непростая. Такая молитва забирает где-то около часа, как минимум. И так, если получается, да, ну, час до этой молитвы, час сама молитвы, час после молитвы, 3 часа. И 3 молитвы, это получается 9 часов. И были древние, там говорят, что назывались хасидим. Те, которые делали вот эти вот молитвы особые и так далее, для того, чтобы вот для выполнения той роли, которую необходимо, для которой мы сюда пришли. Зачем это нужно, тоже, может быть, попытаемся коснуться. Да, ну так, чтобы мы знали, вот приблизительно, это система вот управления, и это цель изучения духовной действительности, то, что в еврейском, а не для того, чтобы делать какие-то фокусы, достигать каких-то там ощущений, получать какое-то удовольствие, там, я не знаю, что люди ожидают, когда начинают ходить и изучать там разные вот, да, еврейские книги по глубинным знаниям, да. Но это основная цель, в общем-то, да, выполнение этого в той мере. То есть это работа в мире мысли, потому что на самом деле реальность настоящая – это в мире мысли, хотя мы в большей мере, то есть живем в мире мысли в меньшей мере, то есть мы живем обыденной жизнью и немножко мыслим тоже. Но вот это вот на самом деле мир мысли вот там, на тех уровнях, это настоящая реальность по-настоящему и так далее. То, беседа. И это то, что мы сказали, система управления, которая, та, которая перед нами. На самом деле это на самом низком уровне, то есть то, что направлено по направлению к нам. Хесед дин врахами, система милосердия, да? Она, значит, для того, чтобы мы могли что-то исправить, что-то сделать и так далее. Теперь мы попытаемся понять больше, как мы к этому приходим, что предшествует этому, и как приходим вот к этой картине мира. Нам это, в конце концов, понадобится, я надеюсь, так бы это, да? И первое, да, и здесь мы должны прийти, вспомнить, то, что мы говорили когда-то, по-моему, в первой лекции, там вот про Машиах, когда мы говорили, да, идея возникновения мироздания, как мы сказали, что первоначально возникло было как бы только полное совершенство и больше ничего, бесконечность и больше ничего, внутри которой как бы произошло сокращение, но имеется сокращение, имеется в виду идея сокрытия, да, как бы бесконечности или совершенства, возникла пустота, место, точка, где-то там в середине пустоты и так далее, помните, мы разбираем. И тогда, значит, было воздействие, там мы говорили про круг и линию, да, и эта линия воздействия, то самое воздействие, управление, про которое мы говорим, только первоначально это было, да, оно проходило несколько этапов. И тогда это этапы, пять этапов, если вы помните, мы говорили о пяти этапах, то есть пять снисхождений. Да, то есть вначале возникла пустота, вот это вот место, где нет совершенства совсем, ноль. И потом начало входить туда совершенство немножко, обратно, то есть Всевышний это создал, а потом взял. Для чего, как мы говорили, для того, чтобы создать творение, чтобы можно было дать награду, чтобы они получили. Так, да, еще ряд причин мы объясняли подробно, зачем это, все это было создано, какая цель конечная. И вот, да, ну, конечно, цель, в конце концов, совершенство, это как бы, это называется создание мироздания, не нашего мира, природы, это возникло намного-намного позже, а вот первоначального мироздания, то, что было, да, возникло, оно было вот, да, вот таким путем, и, значит, и было первое снисхождение, то есть возникла пустота, огромная, захватывающая все, и в нее, значит, входит первое снисхождение совершенства, оно заполняет его и выходит. Мы там подробно разбирали, почему заходит и выходит и так далее. Но и мы много про это не будем говорить, просто пойдем дальше, но здесь я только должен сказать, что то, что оно вошло и вышло, тем самым оно определило идею, как это, места. То есть разграничило всю эту действительность на уровне. Да, потому что она сама по себе построена по уровням, и это мы должны понять, что когда мы говорим, что совершенство входит в недостаток, не совершенство, дополняет недостаток, входит в пустоту, что значит входит? Это не то, как обычно понимают, что был там камень летел и вошел туда и так далее. То есть, когда мы говорим, что да, как-то камень полетел, значит, он где-то есть, а потом полетел в другое место, упал, скажем так, там, где он был до этого, его сейчас нет. А он сейчас находится в новом месте, переместился в пространстве. Но здесь, когда мы говорим о движении, имеем в виду совсем другую вещь. Что то, что когда распространяется, скажем, тот, его называют это светом, ну, условно, да, и когда этот свет, это, то есть совершенство распространяется, оно как бы спускается, назовем это вниз, потому что мы здесь говорим о уровнях, и, да, спускается вниз, это не значит, что оно перестает быть вверху. А это значит, что оно как бы расширяется, назовем так, причем вниз оно спускается уже другой уровень в рамках этого совершенства. Само по себе совершенство, оно может разделяться на уровни. Я попытаюсь дать некоторое осознание, некоторое вот обратно, по примеру, чтобы мы что-то могли понять, по примеру, скажем, того же человека, что вот как это у человека есть идея, осознание. То есть мы сказали, та самая реальность, о которой мы говорим, это мир мысли. Если войдем в мир мысли человека, в принципе тоже, там есть множество разных уровней мысли человека в мире его сознания хотя бы. И вот и когда человек что-то осознал, вдруг он что-то понял, и тогда вот эта вот идея, она за чего начинает формироваться в его сознании. Он что-то понял, он еще не знает, он хочет как-то осознать, как-то, да, для этого он как бы ее хочет сформулировать каким-то образом и так далее. То есть, когда он дает какую-то формулировку, это, в принципе, то знание, но на самом деле это не само то знание, а знание в каких-то рамках определенных, то есть на другом уровне, как бы одеяние на то, что оно было. Но он что-то понял уже на, как бы, на другом, на более низком, потом уж это объяснить другому человеку, который меньше понимает, на более низком уровне, потом на более... Это имеется в виду снисхождение. Идея, мысль, которая была где-то там, она снисходит и каждый раз принимает различные формы, все более и более упрощенные или под... Да, более... Да, как это... то, скажем, ту же самую, отец, мы говорим, рассказывает, хочет какую-то философскую идею передать ребенку, не может ему сказать, так он рассказывает какой-то сказке, в какой-то примере, в каком-то этом. И там тот, это значит, этот пример, он понимает, а так бы ты сами понятия не понял бы. Так это получается, что это знание спустилось по уровню. Оно сейчас находится в других рамках, да? Знание, которое спустилось по уровню. А поскольку мы говорим о мире мысли, то всегда мы говорим о раскрытии и сокрытии, то есть о понятии, о познании, что нет там больше ничего, кроме этого. По идее, мир мысли, да? Я вам скажу, что в мире природы тоже нет ничего, кроме этого. То есть, когда человек получил банан, и он сейчас доволен, что он получил банан, на самом деле, посмотрите хорошо, в его внутри, что значит он доволен, что получил банан? Банан, он там где-то находится, и перешел из руки в руки, в одной картинке находится в одной руке, а в другой картинке находится в другой руке. Но на самом деле, то, что он получил банан, это некоторое... Внутреннее ощущение изменилось у него. Сейчас у меня это есть. Это где-то внутри он ощутил одно. До этого он ощущал какой-то недостаток. Сейчас он ощущает это. Просто в этой картинке это отображается. Но на самом деле это тоже изменение внутри его системы мыслей, системы восприятия. То есть все оно находится только там, больше нигде. Здесь только это может быть отображение, рисунок. Да, да, я думаю, это понятная идея. Да, идея... Так вот, это вот идея снисхождения, как бы спуск, распространение, может быть, точнее это сказать. И оно как бы вот дошло как бы до самого низа. Что такое самый низ? Самый низ – это самый низкий уровень познания, когда нет никакого познания. По-простому, это когда человек, он, ну, чтобы как-то нам понять, когда человек только живет своим желудком. Он вот кушает, пьет, отдыхает, сейчас вот он думает, сейчас он... Это вся его жизнь, весь его мир. Иногда он может подняться по уровню, у него появляются какие-то мысли, кроме этого. Какие-то ощущения сострадания, какие-то понятия, да, там, эмоциональное восприятие, он что-то вдруг почувствовал больше и так далее. Он сейчас находится в другом мире, как мы говорим, что человек находится там, где находятся его мысли. Он сейчас находится на другом уровне. Потом у него появятся какие-то философские идеи, он сейчас переселяется в другой мир, в своей мысли. Но поскольку мы понимаем, что это настоящая реальность, зачем он находится в другом мире и так далее. Так вот это на самом низком уровне есть только вот это вот я, да, значит, вот эта вот идея, как назовем это, да, на самом уровне, назовем на нашем уровне, как идея телесности, как бы, да, не самой телесности, а вот только... Вот этого, да, что человеку ничего не нужно, кроме этого. Самый низкий уровень познания, то есть, вот, знаешь, что вокруг меня не больше того. Нет мыслей почти что, да? И там, в принципе, и вот это вот, и первоначально это вот это вот недостаток, он, ну вот эта пустота, она разградилась по уровням. И могла бы быть заполнена. И все кончилось дело. Если бы она была бы заполнена, она бы исчезла бы, по сути. Потому что на самом деле совершенство вывелось как бы себя из какого-то места, и это место стало пустым. Если оно заполняет, больше нет недостатка, нет пустоты, и все, нет. Но совершенство не хотело для того, да, бесконечность не сделала, не создала мир для того, чтобы уничтожить. И поэтому сама идея сокращения, как бы установлена, она установлена там в самом низу. И как бы говорить, я не хочу заполнения, не согласен, не принимает это заполнение, назовем так, да? И поэтому, когда этот мир, как бы, духовность сходит в этот мир, она же выходит, что это просто результат вот этого идеи сокращения, только на другом этапе, на следующем этапе. Но это та же самая идея, что первоначальный творец создал. И вот эта вот идея, она выражается, как бы там, скажем, в самом низу, как мы ее поймем, тоже обратно, да, идея, ограничение, то есть ничего, ну, типа, как это, не хочу ничего, да, идея ограничения, что значит идея ограничения? Поставить границу, не хочу быть уничтоженным, ну, по-простому скажем так, я не хочу это принять, не хочу быть уничтоженным, да, это как бы по-простому, но в сути... Оно имеет две схемы ограничения, мы сейчас не будем там, ну, входить в это по-настоящему, да, но это также называется медат один, то есть вот первоначальное. То есть когда, если мы на наших понятиях хотим это понять, то скажем так, что в самом низу есть как бы максимальная идея эгоизма. Это идея. То есть, когда нет мысли, когда человек, как тоже мы сказали, человек без мысли, он только своим животом живет, думает о своем животе и так далее, это как бы идея эгоизма. Вот эта вот идея эгоизма, она также ставит границы. Она суть границы, ограничения. Почему? Потому что он говорит, знаешь что, я не... Когда я хочу себе, да, не хочу никому другому. Я иной раз даже не согласен сам получить, чтобы другой не получил. Или еще что-то. Вот эта вот идея, когда я хочу для себя, на самом только для себя идея эгоизма, это идея границ, поставить границы, ограничения. Да, что вот... Не, да, что, скажем так, что когда человек живет своим желудком, ему хотят что-то рассказать и что-то показать, он говорит, я не хочу, почему? Что тогда я должен пожертвовать своим желудком? Нет. То есть в тот момент, когда человек хочет для себя только эгоизма, он отказывается, он закрывает себя от всего другого. То есть в этом тоже есть идея ограничения. Вообще идея ограничения в разных понятиях выражается. Здесь это как бы вот в своей корневой схеме. И это получается как бы первый свет, который пришел, он и вышел. Вышел, но построил там как бы место, уровни, скажем так. Теперь входит потом следующий свет, соответствующий. Это тоже система управления, в общем-то, в корне из бесконечности, что каждый раз, значит, строится чуть больше и так далее. И следующий из этого другой. Это как бы свет, который наполняет, но не уничтожает, да, вот в том смысле, как это первое, что как бы бесконечно заполнило и аннулировало совершенство, да, совершенство заполнило недостаток и аннулировало, не в таком смысле, но оно выражается в виде, это идея награды, то есть идея добра, которая это, да, то есть как бы возникло какое бы, как бы создание, теперь оно дается ему вот это, заполняется добром, то есть не уничтожая в смысле заполняя недостаток полностью, а дать добро все самое хорошее, что может быть. Только все это самое хорошее, оно тоже не принимается, потому что первоначальный, это как сказать, как вот тот пример, который привел, человеку приходят и хотят рассказать какую-то большую вещь, а он сейчас кушает и думает о своем же, да, бутерброде, ему это не нужно, он этого не хочет, то есть у него нет, как это, возможности получить, то есть нет сосуда, который мог бы получить, нет вместимости, чтобы получить эту вещь, и поэтому оно тоже как бы входит, но даже не входит, доходит только до середины и тоже выходит, просто снова выходит, так вот, некоторое такое состояние, и оно тоже как бы, да, возвращается обратно, назовем это так, и тогда выходит третья сила, или третий свет, или третий, как бы, я вкратце просто привожу то, что мы говорили, что он уже как бы идет, вот, следующий этап для построения, все это идет для того, для построения, в конце концов, что мы пришли к нашему миру, и возник человек, который мог бы служить Всевышнему и получить то самое добро, которое мы хотят. Так следующий этап – это приход, это создание границ. Создание границ, то есть идея границ, ограничение. То есть до сих пор не было, то есть было ограничение в смысле в сути, но сейчас ограничение в управлении. Почему? Потому что теперь как бы понятно, есть тот, кто... Теоретически мог бы получить, только не способен, потому что у него нет, как это, сосудов для получения, для возможности для получить, он закрыт в своем этом, да. Есть сама награда, которую он, само добро может получить, но для того, надо его научить это получать. И чтобы научить, как бы научить обратно, все это в очень утрированной форме, говорю, это надо дать ограничение этому добру. Нельзя давать добро просто так, а нужно дать это в определенных рамках. Да, в определенных рамках что-то дать, что-то нет. И тогда возникает также понятие дать добро как награду. В общем, может быть, чуть позже это возникает идея. Да? То есть идея дать добро, оно переходит в понятие награды. Добро переходит в понятие награды. Потому что, чтобы человек мог получить то самое добро, Ну, хорошо, чтобы он его, он должен к этому подготовиться, к этому себя построить. То, что себя построит, это, значит, заслужил, и тогда он получает то самое добро, как награду, да? Но для этого, значит, само по себе то самое добро невозможно дать без того, чтобы подготовить тот, кто может получать. И тогда возникает, для этого должна быть система ограничений. Эта система ограничений, значит, это вот этот вот новый, как бы, свет третий, он строит эту систему ограничений. И он тоже приходит, это и в нем тоже есть несколько уровней, и вот тот уровень ограничения внутри ограничения, у него нет проблемы войти в мир, назовем это эгоизмом, в самый низкий мир. Почему? Потому что и там ограничения, и здесь ограничения. Только там ограничение одно, а здесь ограничение другое. То есть здесь ограничение в системе управления, а там ограничение в системе эгоизма. То есть я не хочу, чтобы ты мне что-то мозги заполнял чем-то. Я вот хочу колбасу кушать и больше ничего не хочу видеть. Поэтому ничего я тебя даже видеть не хочу. А здесь система ограничений, чтобы чтобы дать ему, не давать ему все, иначе он все равно это не воспримет. А что-то немножко, чтобы как-то его попытаться пробудить к тому, чтобы захотеть получить хотя бы то, что он хочет. И вот эта система ограничений, если мы скажем, она построена, здесь у нас возникает, когда они с собой, они соединяются между собой, назовем перемешиваются, воздействуют одно на другое. И тогда возникает два понятия. То есть первое, вот то, что система ограничений сверху, которая приходит, это ограничение, оно построено в том смысле, чтобы только, как это, дать только в той мере, в которой необходимо, то есть ограничить добро того, чтобы оно чтобы оно могло как-то пробудить, скажем так. Ну, в общем-то, скажем по-другому. Что две эти, здесь возникает два понятия. Одно понятие это, два понятия в системе ограничения, то есть в получении. Одно понятие человек говорит так, я хочу получить, чтобы дать, или я хочу дать, чтобы получить. Два понятия, да? Я хочу получить, чтобы дать. Это приходит то, что вот сверху строится это понятие. То есть эгоизм хочет получить, беседа. И тогда он приходит ему и говорит, смотри, ты хочешь получить, чтобы только для себя, на самом деле, чтобы получить для себя больше, чем ты это, ты должен что-то дать. Вот это вот, да, это как бы эгоизм, становится чуть-чуть более духовнее. Он остается тем же эгоизмом, но сейчас эгоизм немножко другой. Я хочу, я как уже хитрый эгоист, я уже не просто так, я же хочу много для себя разных удовольствий. И иной раз это удовольствие, оно, да, можно получить больше удовольствия, но для этого надо чем-то пожертвовать, для того, чтобы получить еще больше удовольствия. Так я даю, на самом деле, да, для того, чтобы получить больше. Это тоже эгоизм, но эгоизм другой. С другой стороны, сверху то, что приходит, у него только есть идея дать духовности, только давать, а не получать вообще. И тогда в нем тоже возникает идея дать, чтобы получить. Что это духовное понятие, дать, чтобы получить. То есть, что я на самом деле... Не, получить, чтобы дать. Получить, чтобы дать. То есть, на самом деле, я хочу получить духовность, это то, что я хочу, сделать духовность. Для того, чтобы я мог это сделать, я должен даже также что-то получить для этого, и тогда я могу это. Вот эти два понятия возникли, да? Оно одно, в нашем мире тоже мы это понимаем хорошо, что иногда для того, чтобы я мог что-то делать, хорошие вещи, я должен иметь, что-то получить, чтобы посредством этого делать хорошие поступки, действия и так далее, да? Называется дать, и получить, чтобы дать. А есть другая вещь, но раз другой тоже человек может согласен делать какие-то хорошие поступки, но только для того, чтобы получить какую-то выгоду в конце концов. И эти две вещи, они как бы две системы ограничения, они вот как бы перемешиваются, да, и устанавливаются там, и тогда там, вот на этой базе возникает какая-то система, вот возможность что-то получить, да, система, как это, сосудов, да. Примитивная, как скажем, примитивная, очень маленькие сосуды. Я вот что-то все-таки хочу получить для себя, да, что-то согласен, я даже согласен что-то дать для того, чтобы получить. Когда я хочу что-то дать для того, чтобы получить, у меня, значит, возникает уже какая-то емкость какого-то сосуда, назовем это так. И тогда снова, значит, этот свет поднимается вверх, и здесь и выходит, да, и вот здесь выходит следующий свет. Но этот свет уже выходит другой, да, совсем другой, что, да, и выходит в другом месте, то есть выходит снаружи, уже тоже объясню, что это такое. То есть, в принципе, вот эти три снисхождения, про которые мы сказали, оно как бы три вместе, они создают одну целостную структуру, которая суть духовности, суть духовности. То есть мы не говорим о нашем мире, потому что даже о нашей духовности, что-то еще далеко от этого. И все вместе оно называется тоже человеком. Только не первый человек и не тот человек, всем другое, да, Адам Кадмон, то, что называется. И он, это было первоначально. И там тоже есть разделение, голова, тело, все условно в логических понятиях. Голова, тело и ноги и так далее. Сам внизу, как бы самых внизу ног там находится то, что находится. Теперь, и вот теперь, а теперь, вот это, и вот это то самое добро, внутри есть то самое добро, и есть система ограничений, но и это добро не может заполнить это, вот всю эту там пустоту по той причине, по которой мы говорили. И для этого даже оно вообще не может, оно может прийти только когда это все будет готово. И тогда да, должна быть подготовка, подготовить вот это все, вот это вот мир для того, чтобы он мог получить вот то все, что это. И чтобы это подготовить, для этого мы переходим на другой уровень совсем. Не на другой уровень, а на другой, как мы скажем, другой этап, другое мир, другое, назовем измерением, я знаю. То есть мы выходим, это называется выйти наружу. То есть если до сих пор все было построено на том, что есть дать награду творениям, дать добро творениям, для этого был создан мир, то есть было создано как бы место, и было создано также то самое добро, который может это заполнить, но это место не способно получить это добро, и значит теперь надо сделать какое-то изменение и подготовить это. И это изменение не делается там, а делается в совсем другом месте, снаружи. Это мы называем снаружи, выход наружу. Да, выход снаружи, то есть и да, вот эти вот, то, что из этого как бы третьего исхождения, и третьего распространения выходят какие-то искры света, не сам свет. То самое добро, которое мы говорим, добро, которое награда, оно в принципе закрыто и не выходит наружу. А то, что выходит вот из этой, как бы, с третьего распространения, что это система ограничений, которая должна нам построить вот этот вот мир, и теперь оно выходит как искры некоторые, какое-то свечение, назовем это так, что цель его построить, как это, создать, подготовить мир для получения того самого добра. И тогда мир разделяется на два мира. Мир награды и мир, где зарабатывают награды. Вот это получить, подготовить, получить, это значит заслужить. И теперь начинается, появляется вот идея получить награды. И теперь мир, он другой. Он только в том смысле, что я должен, для того, чтобы что-то получить, я должен это заслужить. Вот это возникает, вот это новая идея в системе вот этих вот, как это, искр системы ограничений. Не будем там ходить деталями, что есть множество деталей. Я просто хочу дать общую картину внешнюю для того, чтобы было, ну, как-то чуть-чуть представить себе. И вот, да, и теперь, да, и теперь также есть также идея, да, возникает идея, да, мужчина и женщина, Захарова Никива в каком-то смысле. Почему? Система вот этих ограничений, это третье распространение, она ограничит от того, чтобы добро перешло, вышло наружу. Но капли, искры добра, она внутри себя, она может пропустить. Для чего? Для того, чтобы помочь творению творению, миру, себя исправить. То есть сейчас начинается мир исправления. Мир исправления, мир действия. Поэтому мы все, что мы понимаем только в рамках того награды и да, награды и наказания, награды и заслужить и получить как за это как награду, или вообще, как мы смотрим на мир. Мы смотрим на мир, когда я говорю «умный человек», что я имею в виду? Когда мы говорим «человек умный», что мы имеем в виду? Знающий, человек большой, понимающий, что мы имеем в виду? Имеем в виду, что он понимает много. Что значит понять много? Что значит понять? Понять это имеется в виду построить определение. Ограничить, в общем-то, да? То есть я, когда могу что-то объяснить, могу понять, это значит, я смогу что-либо определить. Так мы сегодня понимаем. Это человек, который знает много, он может определить различные вещи. То есть построить границы. Получается, вот это вот создать границу на знание, это мы называем знанием. Но на самом деле это не само знание, а это только граница его. Но это наш мир, потому что мы вышли, мы находимся в мире границ, вот с этого момента. А само знание без границ, оно там внутри, это второе снисхождение. До него мы можем только, это тот мир награды, который человек получит тогда, когда получит. А вот это, и мы, то есть у нас изменился совершенно, да, как это, вот, система мировоззрения, система взглядов, если я знаю, система мысли, она совсем другая, что сейчас, с этого момента, вся идея мысли, она построена на том, чтобы что-то сделать, заработать, что-то достигнуть, что-то добиться, чего-то достигнуть и так далее. А в том мире нет такого понятия, чего-то достигнуть, добиться, а только идея получить, заполниться. Да? Это два разных мира. Мир действий, мир награды и мир действия, подготовки, получения награды. И он называется, что он находится снаружи. Почему снаружи? Потому что только искры из внутреннего попадают туда. То есть, потому что там не нужно все то совершенство и добро, нужно только искры. Это не нужно. Сначала надо подготовиться. Потом сможешь получить то самое добро и так далее. И вот эта вот подготовка, значит, это первое то, что, да, и тогда, и вот это, и как оно происходит, эта подготовка. Прежде всего, вот здесь мы приходим к принципу, что есть мужское и женское, да, идея мужского, это как бы вот это вот само, назовем в принципе, вот эта вот идея добра. Женское то, что ограничивает его и не пропускает. И тогда... Но если тот, кто снизу готовится, подготовлен к тому, чтобы что-то получить, он как бы поднимается к этой, назовем это матерью, и она в рамках того, что он способен получить, как бы обращается, назовем к своему мужу, что это, и тогда у них происходит соединение, и результат этого соединения – это выделение той искры добра, которая возможно выделить для того, чтобы дать этому человеку в рамках того, что он подготовился, этому человеку, этому творению, этому созданию. Да? Это принцип зивуга между мужским и женским. В принципе, оно отображено в нашем мире, как есть, что есть в нашем мире. Есть, да, муж и жена, и... обращением жены к мужу и мужа к жене, и тогда восходит зивуг и создается, и выходит наружу новая действительность, что это ребенок. Да? Это как бы только здесь в телесных понятиях, а там все в понятиях логических. Но это как бы идея, тоже это создано было здесь для того, чтобы могли понять, как происходит там это. И это все там, где в Парцупим, поэтому мы пришли по зиму, что... Не в идее сферот, а в идее парцуфин, так оно работает, вот такая система передачи. То есть каждый раз для того, чтобы да, вся эта система, это ограничить то самое добро и совершенство, в той, давать только в той мере и настолько, насколько, то есть в расчете точно, сколько необходимо для того, чтобы подготовить, помочь, поддержать того, кто не знает. Очень похоже. Вот сейчас начинается система управления, воспитания, как мы это понимаем. С этого момента. Только еще только она находится в корне. Все это. И вот на первый момент здесь у нас есть только две стороны. Значит, выходит новый свет, который, да, который вот это вот, да, он там... новый свет, что это, что мы сказали, ну, то, это тоже эта идея заполнения, ну, скажем так, да, но новый свет, который выходит вот из, то, что выходит в результате вот этого вот, то, что сейчас соответствует вот этому, да, ну, свет как бы работу назовем так, да, что сделать как бы типа работу, назовем это так, я знаю этот свет, да. Но и в этом свете есть две стороны, вот сейчас, добро, как это, добро и суд, то есть хесед ведим, то есть только две. И здесь, значит, да, еще один момент, который мы хотим здесь сказать. Что когда вот это вот в третьем вот этом распространении, когда закончилось оно и там поднимается вверх, вся эта система, она там произошел переворот этот большой, как мы сказали, с одной стороны выход наружу, а с другой стороны, что это то же самое, в общем-то, оно сделало некоторый период, чтобы мир мог существовать, то есть разделила каждую действительность на две части, да, потому что это же ограничение, мера ограничения вошла внутрь каждой реальности, и она разделила его на две части, в наших понятиях это разделило на голову и тело, то есть голова и тело, голова это идея мысли, осознания, тело это идея, как это, да, пользование жизнью, использование и так далее. И это так во многом, что человек, мы вот видим человека, иногда у него, как это, ну, видим у него голову тоже, да, есть человек, на самом деле у большинства людей нет головы, ну, в какой-то мере, может, немножко что-то где-то. Что значит нет головы? У него же есть голова. Нет, у него есть голова, у каждого человека есть голова и тело, это правильно, да, у каждого есть голова и тело. Только ту голову, которую мы видим, это не та голова, это голова тела. Мы видим перед собой, у человека есть голова и тело, правильно? Ту голову, которую мы видим, это голова тела. Ну, у тела тоже может быть как бы голова, но оно не является той самой головой, которую мы сказали. Есть голова и тело. Вот в теле тоже есть голова. Тогда голова, которую мы видим, это голова. Это не та голова, про которую мы видим. И тогда это, и что это значит? Это когда человек занят, обратно мы говорим, что у него не, да, не, как это, не хватает звезд с небес, да, не находится в мире мысли, а находится в мире житейском и так далее, это значит, что он сейчас находит, как бы у него, если это в телесном, он живет, все хорошо, у него нет проблем. Когда появляется, когда к нему присоединяется, если присоединяется к нему голова, то тогда он начинает задумываться о разных вещах, или наоборот, начинает задумываться и присоединяется к нему голова, начинает, хочет задуматься и так далее. И вот эта вот идея, и, да, и тогда в него приходит разное осознание. И тогда приходит разное, тогда он считает, что он как бы поднимается на другой уровень. Ну, или может быть снова это отделится, голова, тело отделяется, или оно соединяется. Вот этот процесс соединения, отделения, он, значит, здесь возникает. И тогда получается так, что когда в самом верху та самая реальность, которая была, ну вот, уже после третьего снисхождения, в четвертом снисхождении, и там она была разделена, поэтому на вот этой вот границе посередине, каждая реальность, она была разделилась посередине, голова и тело. И поскольку было это разделение, голова отделилась от тела, то тогда тело спустилось на низкую. То есть мы знаем это, что человек, у него где-то там мысли, у него есть у него мысли, нет мысли, там не это, да. Иной раз вдруг у него есть пробуждение, он там, да, тогда это уже другой человек начинает мыслить о чем-то, да, не только идеи там насущных вещах, а еще каких-то вещах. Тогда, значит, у него появляется как бы в каком-то смысле присоединяется к голове. Но так, если он разделяется между, да, он отделен от головы, это тело само по себе, как бы голова, она где-то там внутри, но она сама по себе, и это значит, что тело его спускается по уровню, переходит на другой уровень, как мы говорим, что человек становится как животное, переходит на уровень животного, но в духовности там совсем другие понятия, и оно переходит на уровень ниже. Но на уровне ниже тоже есть разделение на голову и тело, и оно там переходит, оно становится там внутренним, по отношению к голове нижнего. То есть она связывается с головой нижнего. То есть что-то значит связывается с головой нижнего. Голова нижнего это у него тоже есть голова, то есть какой-то мир мысли, понятия. Но на другом уровне, как мы говорили, сейчас разные уровни у постижения. И вот голова, тело верхнего, оно верхнее, оно выше, телесность его для нижнего, это мир мысли, это, да, тоже понятно эта вещь, что, да, когда мы говорим мысли, о высоких мыслях, у меня есть тоже голова, и тело есть в мыслях, мысли, голова, и телесность этой мысли. Но когда она приходит на уровень ниже, оно по своему уровню, как голова нижнего становится, да? То есть получается, и оно находится как бы внутри него, как бы не воздействует, но присоединяется к нему. И это как вот в душе, как в подсознании у человека у нас есть различные позывы, различные открытия, различные это значит как бы нижняя часть высшего, которая находится внутри наших, в глубине наших мыслей, посылает нам различные идеи, мысли в нашу голову, да? То есть она как бы, и таким образом он присоединяется, голова нижнего присоединяется к телу высшего, связывается с ним, как бы становится одним целым в каком-то смысле, только это внешняя сторона, это внутренняя сторона. Внутренняя, скажем, на нашем уровне в мире подсознания, а внешняя это в мире его сознания, что он понимает, да, как бы так это. Теперь, но он тоже разделяется на две части, и его нижняя часть, она спускается по уровню и становится внутри головы нижнего и так далее. И тогда так получается такая как бы лесенка до самых нижних миров, что все они связаны одни с другим тем, что высшая, нижняя часть высшего находится в голове низшего. Да? И так они все связаны между собой. И так они разделены. И это существует, почему каждый живет своей жизнью. Тело, оно живет своей жизнью. Там где-то у него там голова, у него с ней не связан. Только в момент какого-то особого пробуждения. О, и тогда приходит это четвертое снисхождение, и она как бы говорит, что вот уже есть мир, который надо наполнить. И вот сейчас мы как бы наполняем каким-то, ну, какой-то очень низким, ну, относительно нет, тем самой награды, которая была, но как бы какой-то идеей раскрытия даем. И когда оно приходит, оно как бы опускает эту границу, отменяет границу, которая, скажем, самой верхней действительности, отменяет там границу, и тогда тело присоединяется к голове, то есть поднимается по уровню. Потому что ей раскрывается истина, да, а раскрывается что-то большое знание, он становится всем другим, он сейчас уже не едой занятия, а ему открывается для него то, что было раньше закрыто. Но поскольку он поднялся, он-то был внутри головы нижнего, то получается, что голова нижнего, она тоже поднимается на этот уровень. И если она поднимается, значит, она тоже получает этот самый, типа, назовем это светом. И тогда оно тоже аннулирует у него эту границу, его границу нижнего. И тогда его нижняя часть поднимается к нему, и тогда голова того, который на третьем уровне, поднимается к этому. И тогда все мироздание как бы поднимается. И в самые низшие миры приходит нам тот самый свет, и в этом свете есть две стороны. Хесед ведин, награда и наказание. То есть ты получишь добро, только ты должен готов быть к этому. Готов, получишь, не готов, не получишь, и все. Но мы сказали, что мир так не может существовать, и поэтому, когда этот свет зашел в те самые килим, которые были, откуда они возникли, как мы сказали, что там первоначально что-то подобие килим возникло, орудий, сосуда возникло в смысле того, что были границы, да, мы сказали, получить, чтобы, или как-то дать, чтобы получить, что-то есть какое-то понятие. Но они маленькие для того, чтобы, что значит маленькие, тоже вопрос, да, то есть, но они не вмещают все это совершенство, которое приходит к ним. Почему не вмещают, что значит маленькие? Маленькие в том смысле, что вот я, да, ну, мы в жизни можем быть, да, сейчас мы пытаемся понять, да, что маленькие в том смысле, что вот я живу своей жизнью. Знаешь что, я пошел в театр, и увидел что-то там интересное, вот сейчас я уже немножко другой, вот это я могу. А вот если пойти на какую-то философскую лекцию, так это для меня невозможно. Так вот, и что-то я могу как бы принять, я что-то, да, но, то есть, уже есть во мне какое-то принимание, но оно вот не выходит далеко за рамки моей, как это, моего понятия эгоизма в каком-то смысле. Да, то есть идея эгоизма, она ограничивает человека от того, чтобы принять что-то, потому что я тогда должен отказаться от своего эгоизма, я колбасу кушаю, а ты мне что-то рассказываешь. Это, я не могу от этого это принять. Чуть-чуть, может быть, для того, чтобы колбаса была вкуснее, я согласен даже послушать, как там приготовить ее, начать думать об этом, может быть, какие-то добавить еще что-то, добавки, что-то. Я уже согласен что-то слушать, что-то воспринимать, что-то понять, но не более этого. А раскрытие, когда приходит раскрытие, оно приводит к разрушению. К разрушению этих сосудов, которые были. Они просто разрушились и умерли. То, что сказано, разрушились и умерли. Умерли, это имеется в виду, что упали еще на более низкий уровень. Это, в принципе, где, ну, близко к тому, где мы сейчас находимся, на том уровне, упали и разбились. Что такое разбились и упали, мы сейчас попытаемся понять, в каком-то смысле, что это значит. Идея разбиения, оно в жизни мы это можем видеть часто. Например, человек, я знаю, он жил своей жизнью, у него все было понятно, он там где-то работал, что-то зарабатывал, какие-то, у него было все порядок, распорядок жизни определенный, что и как, и где, да, куда, что каждый месяц что-то получал, что-то, на что-то тратил, что-то там делал, какие-то действия, какие-то отношения, и жил своей жизнью. Вдруг он получает это, как это, выиграл лотерею. Много денег. И это, да, мы видим часто, что люди тебе так рассказывают, что некоторые за там лотереи выиграли, они в конце концов кончают плохо. Не все, но большинство так говорят, я не знаю, да. Почему? Потому что то, что они получают, они знают, как с этим справиться. Что с этим делать? И тогда они просто... И значит, да, и тогда вдруг раскрывается, да, получает, и это разрушает человека в каком-то смысле. Чтобы понять эту вещь, что это значит разрушает, как это разрушает, это понятно. У него же был порядок жизни, он знал, что, как, все было ему понятно, куда и что. Когда сейчас это привалило, вот эта система осознания, она разрушена, потому что уже то, что он раньше делал, не нужно. Или недостаточно, или еще что-то. То есть его система мировоззрения разбилась. Ее нужно построить заново, в общем-то. Кто-то придет, если его и обучит, значит, давай, я тебе скажу, вот при такой ситуации надо вот так построить, так поставить, это купить, это поставить. И нужно снова построить его вот эту вот систему восприятия внутри. Это идея разрушения. То есть у него была какая-то схема мысли, в мире мысли, жизни, она разрушается полностью. Это значит кусочки, что-то там, я что-то, да, почему кусочки? Кусочки, я вот раньше что-то там покупал, а сейчас мне это не нужно, а зачем это нужно? Это какое-то отдельное само по себе. А я вот что-то ходил туда, сейчас это нужно или не нужно, и так далее. То есть получается, что он что-то получил, это приходит к нему. Может быть по-другому, можем как это говорить. Да, что человек получает, да, я скажу, дам пример другой. Иной раз человек происходит какое-то несчастье, хорошо, да? Скажем, смерть кого-то ближнего и так далее. И обратно вдруг он видит, что мир разрушен. Он не знает, что делать, не знает, как жить. У него до этого было все понятно, все распределено, все это. Вдруг это его поражает. То есть что это происходит? Это приходит какое-то новое осознание, которое разрушает его привычные вот рамки жизни. Вот эти рамки жизни, это в принципе его сосуд. Это его стенки сосудов, как он, как в рамках этого сосуда, этих понятий, он может что-то услышать, что-то понять, что-то принять, но когда это приходит слишком много, настолько, что оно как бы не соответствует его возможности воспринять, оно разрушается. Это идея, что сосуд он маленький. Он не может воспринять то, что это. Могу пример дать другой пример. Человек человек учит и какую-то там науку и так далее. И он, значит, у него снова строится какая-то структура понятий, вот он, у него построен, он знает, как что работает и так далее. И вдруг он получает или новое знание, или новое открытие, или новое это. Но это часто науки и бывает. Оно вдруг разрушает всю эту систему взглядов, ее нужно строить заново. И она разрушается по кусочкам. Почему? Что все же остается на кусочки, только не связаны друг с другом. До сих пор все было связано, это за этим, это после этого, это так. А тут вдруг приходит что-то новое, новое знание, оно разрушает эту схему. Уже непонятно, зачем нужно было это, и зачем это, и какая связь между ними. Да? Я надеюсь, что я объясняю более-менее понятно. Я стараюсь, насколько можно войти. Ну, можно, конечно, в деталях, на примерах таких, но я как бы думаю, вот идея должна быть понятна. Это идея разрушения. То есть нет возможности принять то самое раскрытие. И это то, что там, да, и это, в принципе, нормальная вещь. Мы в результате этого, ну, кто-то скажет, человек, который занимается наукой, он говорит, на этом строится, так и продвигается, оно разрушается, а потом снова строится, разрушается, но строится на другом уровне, каждый раз разрушение, то есть само по себе разрушение это неплохо, если следует построение, восстановление, то есть идея восстановления разрушилась, а потом нужно восстановление, это уже на другом уровне, тогда я строю другой сосуд более большой. Это была проблема здесь, что была идея разрушения. Почему? Потому что не было, но не было третьей силы, которая исправляет это милосердие, которое вы сказали. Это та схема управления, о которой мы сейчас говорим, да, что есть три силы. Две первые силы, это значит, да, со добро, система ограничений, это добро, и вот, либо получил, либо не получил, и оно приводит к разрушению, вдруг он, да, вот, говорит, я хочу получить, ну, хорошо, получай, и тогда все, значит, разрушается, тебе надо это восстановить, но нет этой третьей силы. И тогда, значит, все это, как так называется, разрушается на кусочки, на искры. И это называется, что как бы добро перемешалось со злом. Ну, здесь еще одна некоторый момент, добро перемешалось со злом. Еще некоторая идея. Но, в принципе, оно, да, оно, или как это, истина разбилась на кусочки и оказалась в плену у лжи, да, в каком-то смысле. Мы еще коснемся этого, я надеюсь. И тогда приходит, да, и тогда, значит, и если это разрушается, то все, это знание, оно снова закрывается, оно поднимается вверх. Поднимается вверх, и тогда снова и приводит к новому. Как, почему приводит к новому? Как мы сказали, что вот, я сейчас, вот это вот поднятие, мы должны понять, что это такое, да, это как бы приходит и говорит, как бы докладывает высшей матери, откуда он вышел, да? Назовем это так, да, а в результате, который произошел, и теперь выходит новый свет, что он теперь в нем включает уже идею милосердия исправления. И это уже мы приближаемся к нашему мирозданию, да, к нашему это, да. И тогда приходит в сестре это новое это. И снова здесь и снова начинается спуск, вот как мы сказали, в рамках вот этих вот парцуфим, как мы сказали, в середине. Значит, теперь этот, да, этот спуск, как он происходит, вот как это теперь добро входит, это не просто только добро и ограничение, а также система исправления. И она строится на чем? На том, что нижнее должно обратиться к высшему, в том, что я хочу, да, то есть оно должно тебя подготовить, эта идея обращения к высшему, только тогда получает то, что-то, частицу того, что оно подготовило. Только что, вот это сейчас задача, задача вот, вот этого вот пятого снисхождения, это в принципе восстановить, или как мы сказали снова, построить заново разрушенное, правильно? И вот оно, как оно это, да, значит, что самое, да, ну, как самая высшая реальность, скажем, она выбирает из разрушенных сосудов какую-то частицу, какую, которая относится к нему. Что относится к нему? Самая высшая сторона в этих сосудах. В каждом сосуде есть высшая, низшая, низшая и так далее. И то, что, поскольку мы говорим о высшей действительности духовности, оно, значит, убирает нам из этих, назовем этих сосудов, и это, да, что-то, то, что соответственно, и исправляет его, поднимает его. Что значит поднимает его? Да, здесь мы видим как бы две стороны. Вот этот вот последний свет, который выходит, он называется мужской, а тот, который разбился, называется женским. Вот здесь мы входим тоже в это понятие, мужское и женское, и оно как бы соединяется, и они вместе как бы сейчас воздействуют и так далее. То есть получается, что каждая духовная действительность, она выбирает из низшего что-то, то, что соответствует ее уровню. Как это выбирает? Как это выбирает? Как она это? Посредством воздействия духовности, да, как мы знаем всегда, да, посредством воздействия духовности и поднимается, да, и исправляет. То есть делается, ну, идея исправления, как мы сказали, в общем. Только там духовность, она автоматическая, само по себе действует, это не касается нас, мы просто дойдем до нас и пытаемся объяснить, тогда, может быть, будет понятнее. И она, значит, да, исправляет какую-то часть, а и передает это, значит, как бы эстафету нижнему, да? Все по той же схеме, то есть нижнее приходит как бы, что нижнее как бы приходит и выбирает из низа вот эти вот какие-то осколки, которые соответствуют ему, и поднимается вверх, и вверху там как бы решается, насколько он вот, ну, в рамках того, что он взял на себя какую-то вот задачу что-то исправить, ему открывается немножко. Это идея вот сейчас милосердия. То есть я сейчас прихожу с исправлением, и мне дают немножко, ровно столько, сколько необходимо для того, чтобы не было разрушено, а для того, чтобы можно было как-то это применить, использовать, исправить и так далее. И он начал исправлять, потом и ниже него тот, кто, что там, что его нижняя часть находится в голове нижнего, да, в его голове, там, голова верхняя, кто-то голова ниже, так они связаны между собой. И снова так каждый раз все больше и больше этих осколков, они как бы выходят, и вот благодаря этому свету новому исправлению они исправляются, и остаются, в конце концов, в самом низу, некоторое количество, ну, кто-то скажет, где там написано, число этих, да, 268, да, и там еще разные цифры, мы не будем в это входить. И вот эта вот задача теперь у самой ниши, доходит до самых низших, самые низшие, они должны закончить вот это вот действие. И вот это окончание действия, оно уже переходит на наш уровень. По сути, это пришло к первому человеку, что он должен был это сделать. Но там у него появилась идея свободы выбора. Здесь начинается идея свободы выбора. Потому что когда доходим до самого низкого уровня, что такое низкий уровень? Это идея сокрытия. Потому что мы говорили, сокрытие. Выше – это больше раскрытие, ниже – это меньше сокрытие, ниже – это больше сокрытие, еще больше сокрытие и так далее. Доходим до определенной меры сокрытия, что там оно очень становится очень сильным, что тогда какая-то определенная духовная реальность вдруг начинает ощущать себя отдельно от Всевышнего, в рамках сокрытия, потому что так это к этому пришло. Он вдруг начинает, и поскольку так, то он начинает ощущать себя как личность, и это идея возникновения первого человека, когда мы решили. Не будем ходить все детали, как там множество деталей, да? И вот здесь он уже тоже продолжает выполнять ту же роль, то, что верхнее исправление вот этих нижних, только уже это начинает зависеть. Поскольку он как личность, у него появляется свобода выбора, он может сделать или не сделать. И здесь появляется это, да? И здесь у нас снова появляется вот эта вот идея исправления в наших мирах. И вот эта идея исправления в наших мирах, это уже зависит от человека. И вот это вот исправление, Он здесь, ну, в данном случае, там, первый человек согрешил, сделал еще больше, испортил еще больше и так далее. И здесь мы, люди, должны вот эту вот идею закончить и исправить. Кто это люди Адама Ришон? Кто это Адам Ришон? Это души Адама Ришон. Душа Адама Ришона в нашем мире, они, ну, как это, вселились, скажем так, в идею еврейского народа, что 600 тысяч еврейского народа, 600 тысяч душ еврейского народа, и они, значит, обязаны выполнить. Поэтому им были, и для того, чтобы они должны это выполнить, им были даны заповеди. И в этих заповедях есть выполнение мицвот, то есть заповеди, и молитва, и изучение Торы. Три вещи, три направления, и три вещи это. Теперь, что это такое? Что значит молитва? Молитва – это идея как бы поднятия запроса к Высшему. То есть, как мы сказали, что всегда низшая обращается к Высшему с запросом, вот я вот хочу получить что-то для того, чтобы исправить что-то в нижнем мире. Чтобы вытащить какую-то искру, надо свет. Надо совершенствоваться. Почему? Пытаемся сейчас понять это. Почему? Потому что истина была погружена во лжи. Что такое истина погружена во лжи? Что это значит? Мы это знаем очень хорошо. Мы это знаем очень хорошо. Где мы это? В разных идеологиях. Скажем, любая идеология, она всегда несет в себе какую-то искру истины. То, скажем, тот же самый коммунизм. Много лжи вокруг, но где-то там была идея, что что-то там людям, какое-то там добро и так далее. Вот на этом все было построено, а вокруг различная ложь. Когда ты приходишь, а задача еврейского народа – это вывести искры святости, поднять, что значит поднять, вывести из лжи. Это идея выбора. Как это? Выяснение вот тех самых искр, тех самых килим. Да. Что значит в мире вот эта идеология? Идеология – это придумано воображение, какая-то глупость там надумана. Но в нее вкладывают какую-то вот искру да, из святости, и люди, и это зажигает людей. И когда люди к этому приближаются, говорят, дают эту ложную картинку вокруг, и говорят, вот это вот и есть истина. Это перемешивание лжи внутри истины. Идея в чем наша? Я прихожу и начинаю показывать, что вся эта идеология ложь. А то, что там была вот какая-то искра истины, эта искра истины, надо ее вывести оттуда. Да я, когда я раскрываю, то есть когда я привожу истину, то есть раскрываю знания, то тем самым аннулирую эту идеологию и вывожу эту искру истины изнутри, и оно разрушается, это выдумка, это воображаемая, она разрушается, эта искра истины поднимается. И это я как бы вывел ту самую искру, это идея, да? Это идея вот исправления мира, который мы делаем. Но это я говорю насчет идеологии, насчет разных мировоззрений и так далее. То, что приходим мы, это да, есть множество разных, чего только нет в мире. Я не буду приводить примеры, рассказать, как это, да. Но как вывести там, как вывести вот эту искру истины, как победить какую-то идеологию, надо показать истину. И тогда она, поскольку истина раскрыта, то есть знание, что такое истина? Знание, тот самый свет, то самое совершенство в своем раскрытии. Мы находимся в самом сокрытии и не знаем, а может быть он прав, а может быть действительно так. А есть там какая-то идея, а может быть эта идея действительно, это, на этом построены все эти идеологии. Но когда же показывает точно ее суть, откуда она пришла, в чем она связана, что это такое и так далее, и почему ты к ней прилепился чуть-чуть. Почему она привлекательна? Потому что они обязательно возьмут для себя какую-то идею истины, чтобы привлечь людей. Она та, которая привлекает. Но если мы ее отделяем от всего, раскрываем всю ложь, то тогда эта идея искренне перестает быть связана с ними, как это называется, выходит из нее. Сама идеология разрушается, и мы ее, и это значит, что мы исправляем. В данном случае вот это тот самый искры тех самых разбитых келей. Но это мы говорим о диалоге. На самом деле не нужны диалоги. Нужен каждый сам человек. Каждый человек внутри себя. У него есть куча разных глупостей, представлений, которые он принял оттуда и так далее. Разные от Ецерана, то, что приходит ему вам, то, что Ецера строит ему разные картины, что вот здесь у меня я получу огромное удовольствие, а здесь у меня будет просто так, а здесь будет так и так далее. Ецер ара рисует человеку картину, и в ней есть искра истины. приходит Тора и говорит человеку, надо выполнять заповедь. Что такое заповедь? Что когда приходит Ецера вот в такой вещи, ты должен повести себя не по Ецера, а в рамках этой заповеди. Да, что это за заповедь? Это частица истины, которую я получаю из Торы. Осознание вот истинности. И тогда она разрушает Ецера, когда я иду перебарывает Ецера. Вся эта картинка, которую он построил, вдруг разрушилась, улетучилась. И я так понимаю, я после этого думаю, как я мог вообще пойти за этим? Как я мог этого хотеть? Или наоборот, человек идет за этой ложью и так далее, живет и погружается в ней, и не хочу думать, что там что-то надо делать. Да, конечно, где-то там написано, что-то надо делать. А иди знает, зачем это, почему это, может, да, может, нет, может, как-нибудь, да. Вообще я хочу ни о чем не думать. Это обычная идея, не хочу ни о чем не думать. Приходит Тора, говорит, не, надо думать, это нельзя, вот так надо, так надо. Не мешай мне наслаждаться жизнью. Но когда вдруг я пошел за тем, что посмотрел Тору и понял это, и открыл истину, и я вот ее применил, вдруг я вижу, вся эта картинка распадается, оказывается, там никакого удовольствия не было, все было придумано, надумано и так далее. Анаса, да, и вот, то есть, в этот момент я вышел эту искру истины из этой реальности, которая это, тоже поднял. Получается, все выполнения заповедей, это выяснение истины из этого, да. Но я не могу это делать сразу, делать понемножку, каждый человек, он понемножку. Для того, чтобы это сделать, ему нужен само раскрытие, само Тора, само знание в Торе, раскрытие в Торе, понимание этого. Но это нужно над этим работать, много понять, ну это. И тогда, и кто, откуда он вдруг это осознает, Всевышнему открывает это. Как открывает ему? Когда он сидит и учится. Когда он стремится, желает. Когда он сидит и учится, хочет понять, что это значит. Он говорит, я хочу, он молится. Это, в принципе, идея молитвы. Или сама по себе молитва – это идея. Что это значит? Это значит, как бы в молитве, это мы в этот момент молитвы поднимаемся к Высшему, говорим, дай нам, зачем тебе это нужно, осознание. Потому что я хочу исправить мир, для этого я хочу. Ради Всевышнего, не хочу, чтобы было мне, я хочу для Всевышнего, чтобы исправить, выполнить свою задачу. Что именно, вот это и это. И тогда он открывает немножко знания такого-то, которое помогает потом, да, дает посредством него, он исправляет и так сделает. А он сделал это, приходит снова к Всевышнему. И снова получает на следующее. И так далее. И вот это каждый раз, вот эта новая вещь, которая возникает, которая приходит к нему знание, оно к чему оно приводит? Оно приводит к его новым поступкам. Его новые поступки, которые он делает, что это называется? Называется его детьми. И это же параллельно этому мы видим процесс в жизни, что так же, да, что, да, что обычно это, как мы сказали в духовном, что женское, оно связано вот с этими разбитыми келим. То есть мы все в этом смысле как женщина, ну, весь еврейский народ, он считается как невеста, да? А тот Всевышний, который ставится как жених. То есть мы выбираем, то есть эта женщина, она как бы выбирает это. И тогда, чтобы получить, чтобы исправить вот то, что она, да, она как бы поворачивается, обращается к мужу. Муж как бы тот, который приводит исправление, и через него приходит раскрытие. То есть здесь происходит идея передачи раскрытия порциями. Столько, сколько нужно, потому что иначе, если будет чуть больше, будет разрушение. И вот, как мы сказали, до этого было разрушение. И вот этими порциями, и для этого была построена система всех понятий, да, вот этих парцупим, про которые мы говорим. Захар, Никива, и так далее, мужское, женское. Соединение между ними, разъединение, имбу, там беременность, здесь понятие, зевук. Зачатие, беременность, рождение, рост и так далее. Все это связано с этим понятием, просто нет времени и сил объяснять это подробно, как это работает. Но в каком-то смысле, скажем, хотя бы это мы скажем, что есть здесь две силы, значит, мужчина обращается к женщине, и женщина тогда, как это там, процесс соединения. происходит, да, и мужское пробуждает женщину, и тогда женщина, может быть, поворачивается к нему, пробуждается или не пробуждается и так далее, и поворачивается к нему, и только потом происходит соединение, тогда мужчина передает женщине как бы из, частицу из духовности. Так мы в телесности видим только вот каких-то параметров, но так это в духовности происходит, и вот это вот, а так это от человека, отношение человека со Всевышним, что мы как невеста, он как жених. Как... И это значит обращение к нему, идея молитвы, поднятие к нему, идея молитвы, получение какого-то вот света для того, чтобы что-то исправить. И вот это вот получение света, оно выражается в рамках какого-то действия, и вот это некоторое действие его поступок, новая действительность. То же самое. Женщина обращается к мужчине, и мужчина тогда передает ей какую-то частицу, и оно потом рождается в виде ребенка, который сначала в утробе, потом растет чуть больше, потом еще растет, создает и так далее, и становится новая действительность, которая продолжает делать новые действия. Либо я сделал действие, которое продолжает делать действия дальше, либо я создаю ребенка, что идея тоже в том же, я его воспитываю, обучаю и так далее, взращиваю, воспитываю, чтобы он вырос, даю это, что идея, что он продолжает делать это действие. То есть это тот же самый процесс продолжается каждый раз с тобой. Мы каждый раз в мир переходим с уровня на уровень. В первых поколениях исправление было над какими-то определенными вещами, потом над другими. Мы каждый раз спускаемся по уровню, потому что каждый раз... Да, исправляется то, что исправляется в соответствующем уровне, потом другое, потом третье. Поэтому есть уменьшение в поколениях, что каждый раз мы имеем дело с другими понятиями, ну, соответствующим нашему уровню, мы рождаем. Это идея поколения, выходит одно, выходит из другого, он что-то выполнил и создал нового, создал ребенка, который теперь уже на другом уровне должен справить что-то другое уже на том уровне. И он создает ребенка, который исполняет и так далее. То есть, в принципе, тот процесс, который мы сказали в духовности, происходит автоматически. Здесь происходит таким образом, он уже связан с идеей свободы выбора и так далее. И зачем все это было таким образом? Почему Всевышний взял и сам не исправил весь мир? В конце концов приходит Машиху, и в конце концов, конечное исправление, в конце концов, делает Всевышний, он вдруг раскрывает все это совершенство, и то, что готово принимать, то, что неисправлено, исправляется полностью, то, что не готово принять то, что это, оно разрушается, и это идея генома, наказания, то, что готово принять, подготовлено, оно поднимается в духовность и получает, в конце концов, ту награду. Куда оно поднимается, мы еще как-нибудь коснемся, куда оно поднимается. Но в принципе, сейчас, может быть, постараемся это как-то рассказать. И вот сейчас получается, да, идея, да, эта идея, да, эта идея, мы сказали, идея исправления, да, и в конце концов, что мы хотели здесь сказать еще, да, это идея управления, Беседер, в рамках вот этих вот парцуфим, которые мы сказали, и тогда после этого, да, скажем, награда, наказание, еще как-нибудь пойдем, это теперь, после этого, что мы сказали, что когда закончится все, после прихода... Зачем Всевышний все это сделал таким образом? Он мог просто прийти к концу прихода Машиха и все это сделать, и все. Зачем? Он сам мог все исправить. Зачем получилось так, что человек, он в конце концов делает какое-то исправление? Потому что на самом деле мы сказали, что вся идея создания этих миров была именно для этого. Почему? Потому что конечный результат в чем был? Или первоначальный замысел в чем был? Леотив Ленивраам, хотя бы так, то, что мы объясняли, дать добро творениям. Чтобы дать им добро, они должны это заслужить. Чтобы они могли заслужить, когда они заслуживают, а тем самым, что значит заслужить? Они строят свой сосуд, это идея. То есть он отказывается от эгоизма ради Всевышнего, что в этом заключается выполнение заповедей. Вывести искры святости из этого. Что это значит? это значит, что я должен перебороть свой эгоизм, то есть перебороть те границы, которые ограничивают меня для того, чтобы получить больше, чем просто я вот живу и кушаю и пью. И вот это значит расширить, увеличить свой как это, сосуд, научиться получить чуть больше, чем то, что мне кажется, что мне достаточно. Получить намного больше. И вот эта вот идея, тогда он будет получать. То есть эта идея заслужить. И тогда он получает награду. Награда заслужил, заработал, получил награду. Это мы говорим в рамках вот нашего последнего мира. И тогда мы потом, после прихода Машиха, поднимаемся в этот мир. И там мы оказываемся, что в мире милосердие трех этих сил. Правильно? Первый этап. И там это место Ган Эдена, Гейном и так далее. Почему? Что это значит? Что мы уже говорили в прошлый раз, что когда я передо мной раскрывается, вот здесь мы в мире, у нас есть разные проблемы, страдания, непонимание, что-то больно, что-то плохо, что-то так, так далее. Вся проблема всех этих бед и проблем и страданий в чем? В незнании. Мы не знаем, почему это происходит. Не знаем, что происходит, как, почему, как, в чем, зачем это. И приходил мне Гвинский, он говорил, что если мы знали бы, почему это нам приходит, какая-то боль, мы бы хотели бы еще и еще. Как, скажем, мы пример приводили, Лябдель, да, спортсмен, он терпит тяжелые нагрузки, больно уже, поставь человека какого-то в его состояние, скажет, нет большего наказания, издевательства, пытки надо мной. А этот он знает, к чему стремится, поэтому для него это каждое такое пересиление нагрузок, это счастье, это еще больше. И когда мы оказываемся в том мире, где находятся вот эти вот три, да, там раскрывается вот эта вот система управления, там мы оказываемся, для нас открыто, и это идея счастья. Что значит счастье на том этапе? Идея счастья, тут нам все понятно, и тогда все становится к нам. Мы еще не получаем то самое добро, про которое мы говорили, мы только осознаем систему управления, и это уже само по себе счастье. А потом мы выходим из него выше. И поднимаемся выше, и там уже нету милосердия, оно заканчивается. Там мы приходим в место, где мы сказали уже в четвертом распространении предыдущем, что есть только один хесед в-дин, только награда и наказание. И в рамках этого что-то мы осознаем, не осознаем, это вопрос сам по себе. А после этого поднимаемся еще выше, и тогда мы входим в тот самый мир награды, переходим в ту самую границу, и вот и что там мы не можем вообще говорить, потому что у нас даже нет понятия про это. Мы об этом что-то говорим, но это то, что мы говорим. Вот когда мы говорим о системе управления, то тогда мы говорим в примерах, в машалях. Мы говорим, мы не можем о них прямо говорить, поэтому говорим в примерах, то есть в аллегориях. В аллегории, скажем, как у человека, так мы приблизительно говорим так. Мы понимаем, что это всего лишь аллегория, не по-настоящему. Так это мы говорим. Но то, что предшествует этому, поскольку мы вообще к этому не относим, мы относимся к миру исправления, не к миру награды. С ним никак не связано. Только потом надеемся мы туда войти. Но там другие понятия совсем. Но мы говорим каких-то обратно в каких-то понятиях, но всегда это предупреждаем. Мудрецы, что то, что мы говорим, это даже не аллегория. Это называется лишахшех, это озон. Почесать ухо. Как это? То есть, чтобы что-то было слышать, что как будто бы ты что-то услышал, что как будто бы. Это даже аллегория нельзя назвать, потому что об этом у нас даже аллегории нету. Да? Ну, что-то мы говорим, но как будто бы, только чтобы вот, да, раздразнить ухо, это так оно называется, лишахшех это озы, только чтобы мы как-то могли что-то сказать и как-то закончить свою мысль, чтобы о чем-то, чтобы не остаться ни с чем, да? Но на самом деле основного понимания мы нет, потому что это совсем другая действительность, реальность, и тогда мы в нее поднимаемся. Один только момент, который я хотел еще рассказать, почему это называется поднятие, ведь в конце концов мы сказали, было 5 снисхождений вниз. Как бы уровень один снова поднялся, опустился. То есть мы должны были бы, чтобы идти в мир награды, должны были войти глубже, да, в предыдущее снисхождение, а мы находимся снаружи. Так почему поднять? Это я хотел вам показать такую схему приблизительно, в чем здесь суть. Что на самом деле, как оно построено. Как оно построено? Вот если хотите, вот у меня что-то здесь, я наверное, какую-то схему нарисовал. Значит, это первое снисхождение, которое было. Потом снаружи с него вышло второе, оно началось ниже. Почему ниже? Потому что другой уровень. Потом третье, четвертое, пятое, и мы находимся в этом пятом совсем. Но вот это пятое, оно не доходит, оно начинается где-то, ну, где в середине вот это самое. Вот этот вот весь этот рост мы назвали человеком, правильно? Здесь голова, здесь там ниже головы тело начинается, далее здесь начинается как бы середина тела, там пупок, и дальше нижняя часть тела находится как бы здесь. Только здесь мы смотрим как бы в профиль. Если мы посмотрим напрямую, то, ну, посмотрим не визуально, да, то мы как бы увидим человека, голова, нижняя часть тела, там так далее, еще ниже, и нижняя часть это. Но на самом-то деле они же не так построены. Если мы смотрим как бы в профиль, то это один уровень, а более внешний другой уровень, а более внешний другой уровень и так далее. Получается, что там, где мы сейчас находимся, он как бы относительно невысокий в этом смысле, но у него есть, в глубине его есть предыдущее снисхождение, а в глубине его другое, а в глубине глубины другое, а в глубине глубины другое. Но мы как бы находимся снаружи. Теперь, процесс после прихода Машеха, мы не входим глубже и глубже, мы поднимаемся вверх. Но когда мы поднимаемся вверх и выходим из нашего мира исправления, мы сейчас сталкиваемся с другим миром. Этот мир, который был предыдущим, там было хесед один, только две силы. Мы поднимаемся дальше, выходим из него, мы входим только там, где это мир, как мы сказали, ограничений. И потом поднимаемся выше, мы входим в другой, то есть попадаем в самую голову. Это идея, да. На самом деле, самую упрощенную схему построил, насколько это возможно. Хотите, могу вам показать в книге, намного-намного сложнее все эти схемы. Это одна из схем, ну, похожа на то, что нарисовал, только в деталях различных. Это одна из состояний, если есть другие состояния, другое, еще чем ряд строишь, разные состояния, показаны состояния мироза и так далее. Но это тот, кто разбирается, это разбирается. Но принцип это понятен. Сказать по правде, эту идею я хотел объяснить с самого начала. Когда говорил о приходе, о том, где мы оказываемся в приходе, после прихода Машиха, то есть поднимаемся в мир награды, но мы в него поднимаемся, но он-то находится в глубине, а что же мы к нему поднимаемся? Вот эту схему понять я хотел показать. Думал, могу сразу это объяснить, но для этого пришли все эти лекции до сих пор, для того, чтобы хотя бы прийти вот, да, к объяснению вот этой схемы. Это туда, куда поднимают, что это значит поднятие? Да, и что идея поднятия, идея, куда мы попадаем, получаем, и там получаем как бы награду. Да, и награду, и вот это то самое. То есть, другими словами, вот эта вот награда, которую мы заслужим и так далее, что мы должны сказать, что мы должны заслужить, что мы должны заслужить, построить самих себя, это идея. Кто-то скажет, подожди, зачем Всевышнему это нужно? Ему это не нужно, ему нужно для нас. Это мы как бы все это. Только что. А я скажу, я тоже этого не хочу. Правильно, что ты не хочешь? Ты живешь в своем мире желудка. И в нем это. И даже не представляешь, что есть это. Да? Точно так же ребенок. Ребенок, я хочу для него хорошего. Я хочу отправить учиться в ешиву. Кто-то хочет в университет отправить. Или еще что-то. Чтоб что? А там он должен сидеть и учиться. В школу он должен идти. Сидеть и учиться. А я не хочу, мне трудно, я хочу играться. Правильно, это хорошо. Отец его заставляет. Что ты его заставляешь? Ты делаешь для него хорошо или плохо? Я хочу, чтобы он научился получить то самое знание, которое ему будет очень важно. Это идея воспитания. Поэтому здесь тоже, несмотря на то, что мы видим, как приходит Всевышний, заставляет нас делать. Говорит, ты обязан то, обязан это. Это как отец посылает ребенка в школу. Что он живет своей жизнью, ему все достаточно, ему больше ничего не надо, потому что у него нет головы. Он живет той жизнью. Тигру тоже ничего не надо. Все хорошо вокруг есть, пища и все, и он живет. Что ты мне хочешь? Что ты от меня хочешь? А он хочет, ну от тигра я ничего не хочу, а от этого ребенка он хочет, чтобы тот получил, чтобы дать ему очень много. Ну, то это он, а ребенок сам не хочет. И тогда вот для его посылают в школу, заставляют делать так, ты должен выполнять занятия, волонтер и так далее. И тогда тем самым ребенок вначале работает, чтобы вот то, что отец ему дает награду, конфетку, поэтому он будет учиться, поэтому он будет делать. Но в конце концов он осознает и понимает, ему раскрывает, как он тем самым он перебарывает пересиливает, или как-то мы ему помогаем пересиливать свой эгоизм, то есть идея закрытия вот в этом мире, я живу в этом мире, это идея эгоизма, это я закрываю себя от всего, это идея границы, эта идея была в основе первоначально, то, что сказали, да, сокращение, идея сокращения, что значит идея сокращения? Уж вышло совершенство, и появилась граница, которую совершенство не дает войти. Что это значит? Это значит, сделать человека как животное. Ну, сделать, что я скажу, ничего не знаю, хочу жить в своем мире эти, да? И, но тогда Всевышний начинает спускать свет немножко, для того, чтобы пробудить, для того, чтобы он смог это. Тот отказывается, не хочу, не могу, не то, не мешай мне. И вот проходит длинный процесс. Построение вот этого всего, в конце концов, он начинает учиться, начинает что-то понимать, начинает, он получает, расширяет свой сосуд, значит, сосуд, сосуд только в реальности, только в мире мысли, нет других, потому что нет другой реальности, хотя мы думаем, что это реальность, которая, и это настоящая реальность, это сосуд, то есть раскрыть для внутри себя возможность воспринять раскрытие, которое, если я его не могу принять, у меня нет этого сосуда, и оно раскроется для меня, оно меня разрушит. Как придет открытие, которое меня разрушит. Да? Но это вот процесс построения этого человека в конце концов. И в конце концов он приходит туда, где есть награда. А что там дальше, мы даже знать не можем. Потому что там дальше бесконечно и так далее. Но это идея, да, вот как бы всей, да, вот этой всей структуры. Это. Теперь для того, чтобы дальше в чем-то говорить... Я думаю, может быть, это, в принципе, мы вот закончили эту тему, ну, в каком-то смысле, как и куда понимает, поднимается человек. Но в какой-то мере, я не, да, там, не могу все рассказать. А, да, я хотел бы, может, потом, в последующих лекциях, смотреть Рамбама, как он, что он описывает и так далее, что тогда здесь, в конце концов, он это, все это, ну, не все это, а вот, как бы, идея этого рассказывает, говорит об этом. В законах чувы, что чува – это идея исправления, как мы сказали, и она очень необходима для того, чтобы понять много вот. Это по-настоящему тема, которая уже человеку необходима для того, чтобы он смог, ну вот, присоединиться к тому самому пути, о котором мы говорим, пути поднятия, в конце прихода Машиаха, да? Беседер, я знаю, я думаю, что я закончил на сегодня. Есть какие-то вопросы?
Спасибо большое, Рав Захарий, очень интересно. Есть у кого-то вопросы?
Я надеюсь, не было слишком сложно и запутанно и так далее. Я просто старался на максимальной мере доступно объяснить. Вот.
Спасибо, 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 вы всегда.
Спасибо огромное, здорово.
Рав Захарий, ну вот хочется, как-то ваша и эта лекция наводит на вопросы, вот все время мучает все-таки вот эта свобода выбора, и вот сейчас я подумала, вот эти вот миры, которые, ну вот снисхождение и ниже, пять миров, можно ли так понимать, что в человеке вот нынешнем это все есть, и фактически выбор он делает, вот между этими... как бы мирами, вот выбирает он духовное или вот это телесное, он вот откуда этот приходит выбор, и вот вы говорите, я царара,
система управления, творец, они вот приходит... эти, да, все эти духовные миры, они создают систему управления, то есть строят ему вот это вот, как, что ему, а раскрыть нужный момент и дают ему возможность сделать какой-то свой выбор и так далее. Теперь, правильно, что все они связаны один с другим, потому что каждый из этих этапов подготовка к другому. Что если мы посмотрим, как вот мы в этой схеме или вот в той, что мы говорили, там, правильно, здесь как бы находится человек, его сознание, его рассуждение и так далее. А в глубине его сознания находится здесь. А в глубине этого, которое он даже не понимает, что это находится где-то здесь. То есть получается, что каждый из них, он расширяется. Тоже был процесс, как не могу все рассказать, как там, да, что он тоже, как он возник, этот процесс, что вот так вот он расширяется. Первоначально не было так, потом это стало так, да. То есть получается, что как бы он, да, предыдущий охватывает все, что было последующее, он включает в себя. То есть, конечно же, оно есть в глубине, то есть, когда у нас появляются какие-то... Иначе, если бы не было бы этого глубины, не было нашего подсознание, скажем, может быть, у тигра тоже есть какое-то сознание, какое-то, но нет того, что внутри в этого сознания, подсознание. Если бы у нас этого не было, мы были бы тоже, наверное, как тигр.
Ну вот люди поэтому такие разные, что у каждого вот в этом суть выбора, что каждый что-то, ну, по-своему, кто-то выбирает там.
Да, у каждого своя задача. Он для него, да, каждый он построен, ему даны духовные силы, отмерены настолько, вот, чтобы он должен выполнить именно свою роль, для того, чтобы это немножко разобраться. Это уже связано с понятиями Гильгулим и там еще много разных вещей.
Но вот вы говорите, вот приходит Яцарара, а вот приходит Творец, да?
Да.
Яцарара говорит одно, другое. Но Творец, это понятно, как, что он приходит. Кажется, что понятно.
Да.
А все-таки что это за... Яцарара, это же нечто же безликое.
Не-не,
и как
это,
Творец,
не,
создавая
это,
все... Не. Нет, я все-таки вот самая суть. Создавая все, ведь все из Всевышнего. Откуда же все... Этот вопрос вопросов, да? А откуда это зло? Значит,
да, да.
Как, помимо него...
Да, да, да. Мы не раз это объясняли, я так,
ну,
насколько понял.
Вот,
да, Ецерара и Ецератов. На самом деле, Ецерара – это как бы ангел Всевышнего. Это тоже от Всевышнего. Ну, если мы уже идем. В рамках системы управления она дается так же. То есть то, что... Но оно как бы то, что человек помещается в наш мир. Мир, который... Мир воображения. В нем можно построить различные вот... картинки ложные для человека. И этот мир, он как бы, ну, был создан первоначально, как мы сказали, мир лжи. То есть мы назовем это Йецер ара. Да, то есть это тоже приход от Всевышнего. Для того, чтобы дать человеку одну свободу выбора. Только оно не посылается, его не нужно посылать. Не надо человеку давать Йецер ара. Человека, когда он лишается знания, к нему приходит ложь. Мы же говорим спуск, человек спускается по уровню, это меньше, больше сокрытия, больше сокрытия, больше сокрытия, правильно? Какой-то момент, чем больше сокрытия, тем дальше его связь с истиной из этой. Чем дальше от него истина, тем ближе к нему то, что вне истины. Это идея Церара. То есть пусть наш мир, он, да, только здесь он как бы имеет силу Йецер ара на нашем уровне. Почему именно, что значит он имеет силу и так далее, мы так ему даем какие-то личностные понятия. На самом деле у него нет никаких личностных понятий, он это как, да, даже не какое-то существо и так далее. Мы называем змеем, называем еще разными вещами и так далее, и часто. Но на самом деле это отсутствие знания. Отсутствие знания, оно приводит к тому, что человек придумывает для себя что-то другое. Ну, понятно, когда я не вижу что-то, да, ясно, я начинаю себе что-то рисовать, чем другое. Вот эта вот возможность, это дана была человеку, конечно, нарисовать что-то другое вместо той реальности, которая дополнит себе что-то. И вот это дополнение, значит, да? Это мир лжи. А мы говорим, там связан с разными желаниями и так далее. Когда я себе рисую какую-то картинку, желание есть только к добру, у человека нет желания к зла. Никогда. У него заложено желание только к добру. Только что, когда рисуется какая-то ложная картинка в его воображении, у него создается впечатление, или кто-то ему это направляет и говорит, что вот это вот и есть добро. Это все ложные идеи, они говорят, что это добро. Когда человек делает плохой поступок, его соблазняет какой-то яцера, он не говорит, я делаю плохо, я это делаю, потому что я хочу делать плохо. Я хочу делать всегда хорошо, только хорошо. Всякий человек так. Только вот это в данный момент я должен сделать, я могу, это хорошо для меня. Человек живет в мире наслаждения в этом. Мы понимаем где-то в разуме, что это на самом деле приведет тебя к злу и к плохо. Говорит, ну что, мне хорошо. Если мне хорошо, значит хорошо, значит это правильно, значит это истина. То есть он, эта внутренняя его сила, желание, она входит в мир лжи. То есть вот как будто вот это вот, то, что, вот это вот не истина, она как будто бы вот это я хочу по-настоящему. На самом деле не это. Как мне эта картинка возникла у меня? Потому что я не вижу истину, она скрыта. Поэтому появляется какая-то другая, что-то другое вместо этого. Ну, это как бы идея возникновения яцера, так
приблизительно. Как-то это, конечно, я понимаю, как это человек к этому приходит вроде бы, но как-то вот меня огорчает, что Всевышний все же это допускает.
Что же допускает? Это необходимый инструмент. Ецерара, ну если мы говорим о таких личностных понятиях, Ецерара он создан не для того, чтобы человека испортить, а для того, чтобы дать человеку возможность совершиться и подняться. Он, когда его соблазняет на какой-то поступок плохой, он ожидает от него, что он его не послушает. Это то, что он от него хочет.
Понятно. Да, да.
Вот, это его работа. Это его работа соблазнить его. Но на самом деле, когда человек переборет, тем самым достигнет того, что он сможет это. И это его награда. За это он получает награду.
Лучше бы был выбор между хорошим и очень хорошим. И самым совершенным.
Нет, ну тогда это... мы останемся в рамках эгоизма. Я хочу этого или хочу этого.
Ну вот вы говорили, почему вот боль и так далее. Мы когда откроется истина, мы все это поймем. Разве всякая боль и страдания непременно для чего-то хорошего? Что мы потом это увидим?
Обычно да, да, но что там раскрывается, обязательно, да. Нет ничего плохого с человеком в этом мире, не происходит, только добро.
Ну хорошо, спасибо огромное.
Сложно понять это, сложно принять это, потому что да, да, и потому что это мы, значит, у нас нет этого осознания, поэтому так понимаем, правильно? Вот смотрите, когда ребенку взяли у него конфетку, что он думает? Он думает, мир разрушился. Да, ему хотят, чтобы у него аппетит был, чтобы он покушал хорошо, потом дадут конфетку. А он нет, для него это воспринимает. Почему? Что он не понимает? Вот он для многих, он для нас понятие, всякий боль, даже у нас очень тяжелый и все прочее, все равно это в рамках того, что, да, в рамках того, как конфетка, которую у нас забрали. Да? Нам трудно с этим согласиться, я согласен, я точно так же, мне точно так же трудно с этим согласиться, как и всем, но это то, что нам говорит разум, то есть Тора нам говорит, а мы это понимаем, да?
Ну вот вы столько сейчас вот все больше и больше раскрывается, и вот это вот сферот, и вот это, что каждую секунду, это так все сложно, все там такое творится, все Всевышний такое творит, и вот какой-то появляется, допустим, там фюрер, и берет и уничтожает столько.
Нет, Фюрер, он сам по себе тоже не личность какой. Я не знаю, если у него была вообще свобода выбора. Амалек. Это его роль сама по себе. Даже его лично там винить мы не можем. Ну, как вот, ну, какой-то понятие.
Автомат зла, да?
Да, не-не, он выполнял какую-то свою роль. То есть проблема то, что он появился, не то, что он плохой. А то, что мы плохие.
Это что, может быть, как голем тогда, что ли?
Что-что?
Это что, получается, как голем?
Ну,
я прошу прощения.
Ну-ка, ну, не голем, не говорим голем. Ну, ясно, вот как человек, надо идею Амалека объяснять, как она работает. Действительно, Амалек, у меня тут несколько лекций на Амалека. Но, в общем-то, у него, да, это его суть Амалека. Суть его Амалека, это вот... быть проблемой. На самом деле Амалек, есть три вида Амалека, мы это говорили не раз, да? Три вида Амалека.
Да.
Есть Амалек в виде,
с людьми, в общем,
в виде народа,
понятно, но...
в виде народа, отдельно, что его роль воевать с иудаизмом, с Торой, с истиной, вот это. Есть Амалек внутри еврейского народа, что это Эреврав. Это та же идея борьбы против иудаизма, все, не буду называть имен, все те, которые воюют против религии и так далее. И есть Амалек внутри каждого еврея, это его Ецерара. То же самое, они все имеют один корень, просто на разных этих понятиях они это, да? Поэтому, когда у меня есть Ецерара, и он мне, знаете, ну, по-простому, как бы не должен обвинять свой Ецерара, должен обвинять самого себя. А не должен я на него злиться? Конечно, должен на него злиться. Как это сказано, человек должен злиться на свой Ецерара, чтобы бороться с ним. Да? Ляргиз,
это
как-то ляргиз, Ецератом, да, Ецерара. Да, это понятно.
Больше,
поэтому, конечно, мы должны с ними воевать, на них злиться, на это, так далее. Но в корне мы должны понимать, что в конце концов проблема не в них, а в нас. Они, в принципе,
но
не
можем
не
ли мы хоть чем-то удивить Всевышнего, или он все заранее уже знает? И фактически мы только так что-то там двигаемся, делаем, думаем.
Можно сказать, если у меня такое видение,
все, что создано Всевышним, оно совершенно и идеально. Вот как компьютерная программа. Вот Всевышний ее написал и дал нам инструкцию для выполнения. Но мы порушили все инструкции, мы порушили все законы. А сейчас мы ищем виноватых. Надо себя исправлять, надо над собой работать.
Не совсем так. Где-то мы разбираем эту идею, что на самом деле все совершенство и наш мир. Ну почему вот приходим мы к такому миру, где-то мы там лекция на эту тему, цели вот мироздания, там мы когда-то говорили о вопросе, как там почему Всевышний создал камень, как, ну, можно создать камень, который можно поднять, и там в рамках этого объясняли все это философское. Это философский вопрос, который это. Но это ясно, что мы каждый раз делаем что-то не так, мы что-то нарушаем, определенную гармонию в мироздании, роль наша впоследствии ее исправить. Если мы не делаем это в этой жизни, переходим в следующую жизнь и так далее. То есть все это тоже в рамках, и как это, в рамках системы управления мирозданием. Нет ничего такого, что вдруг человек совершил, что это не как-то не предусмотрено в рамках системы управления мироздания, и что оно не может быть исправлено. Любая вещь, она все
понятно.
Не обязательно это должна понятно. Быть, спасибо. Но она предусмотрена. Нет вещи, которая не предусмотрена.
Ну да. Я уж точно не ищу виноватых, потому что всю жизнь вини...
Да, я плохо
слышу. Спасибо, Захария. Извините, что столько времени, но очень хотелось понять.
Спасибо большое. Есть еще Наталья спрашивает, где находится престол славы Творца?
Что находится? Трон славы. Трон славы – это значит, это называется мир Брия. Ну, там, верхняя часть мира Брия, что-то такое. Кто, ну, кто знает, что мир Брия, значит, надо объяснять, что это такое. Это уже все это,
да? Я думаю, что знает.
Да. Там находятся души еврейского народа.
Ну хорошо, спасибо большое вам.
Спасибо всем.
Да, если можно еще короткий вопрос сформулировать, если можно еще раз, что он понимает под парцуфим?
Да, вот это вот, как вы сказали, парцуф это... Тоже система управления определенная, она тоже в логической схеме построена как человек, только там мы не говорим в понятиях хесадин верахамим, а в понятиях зивугим, ибур, лида, ибур, лида.
То есть во взаимоотношениях.
Да, да.
Это
в этих примерах, да, мужское и женское начало, в этих примерах мы объясняем систему вот управления. Ну, просто Хесадин Рахамим это в общем, а это в деталях. Там очень-очень много деталей, я просто не рассказал и не могу рассказать все детали.
То есть это один из вариантов, да,
это более детальное рассмотрение управления. Да. Как мы сказали, если издалека я вижу 10 фонарей, а вблизи я вижу много-много, и там много разных рисунков, которые двигаются и так далее.
Ну, а если, так как упомянуты были во множественном числе парцуфим,
да.
Что они на разных уровнях.
Да-да, там есть ряд парцуфим и разные, это мы не будем в это входить, потому что это уже другой разговор. Я это все привел только для того, чтобы дать, вот ощутить вот эту идею, что это такое, что какое-то, да. А так кто-то изучает, много книг, много лет надо, чтобы изучать все...
То есть, независимо от того, на каком уровне духовных миров мы рассматриваем эти парцуфы, то есть...
Они по тем же законам. По тем же законам они функционируют.
По тем же законам, мужской и женской.
Да, 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 да. Только на разных уровнях, и там разные понятия появляются, разных уровнях, там, ну, обратно детали.
Благодарю вас.
Вопрос.
Всего вам доброго, будьте здоровы.
Спасибо.
Вопрос.
Да, да.